Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре нарожа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Дарьянко. Здравствуйте. Доброе утро.
Леха, кому ж что ты такое продолжает писать? Убийство и впрямь нужно. Я думаю об этом, Леха. Я думал об этом вчера весь день. Много коллег звонило. Я, честно говоря, отвечал там каждому примерно 15-му. Много людей звонило по поводу убийства Павла Шеремета. Вот кому это нужно? И, в общем, так получается, что, в общем, никому не нужно.
Глобально никому не нужно.
Ну, я скажу о своей оценке рисков журналистов. Я не знаю, насколько Киев сегодняшний типичен. Но, может быть, он не типичен. Киев сегодняшний, он какой-то особый, он экзальтированный, он сумасшедший такой, с сумасшедшенкой. Значит, там действительно очень много оружия, очень много вооруженных людей, какого-то пафоса оружия, все, что с этим связано. Значит, и... Но в России тоже очень много убивают журналистов. Очень много убивают журналистов. Ну, мы помним очень хорошо Щекочихина.
Вот
я... Ты не помнишь, это 90-е.
Да, не помню.
Нет, это 90-е. Анну Политковскую.
Да.
Вот, понимаешь, убийства были связаны либо со страстностью обвиняемых, то есть журналисты так или иначе бросали обвинения в сущности. Угу. В сущности, они не говорили, что вот ты там убийца, да? Но они говорили, что вот при попустительстве или при прямом указании кого-то пытают, мучают и так далее. Журналисты расследовали дела репутационно обидные для страстных людей. Обычно южан. Угу. Потому что северяне, здесь вот русские, они не реагируют на такие, на репутационный дэмидж. Не реагируют никак. Ну, ты можешь сколько хочешь говорить про северян тутошних, даже про силовиков, что они там негодяи, убийцы, чего хочешь. Они будут, ну, пожимать плечами, говорить, ну, дурачок.
Угу.
Ну, дурачок. Все. Или дурочка. Понимаешь? То есть ничего не будет. Северных людей нельзя трогать за деньги. Вот за деньги убьют. Здесь за деньги.
И северные убьют. Люди тоже.
Северные убьют моментально. Моментально. Если помешаешь бизнесу серьезно, затронешь какой-то нелегальный бизнес, но совсем фундаментально большой, то есть там, скажем, десятки миллионов долларов, вот, начиная от десятков, там сотни миллионов долларов, понимаешь, да?
Да.
Вот такой бизнес. А, кстати говоря, если затронешь бизнес на миллиарды долларов, то, скорее всего, ничего не будет.
А затронешь в каком смысле? Разоблачение? Расследование?
Помешаешь. Воспрепятствуешь. Вот если воспрепятствуешь бизнесу на миллиарды долларов, скорее всего, ничего не будет. Вообще ничего не будет. Миллиарды отнимать можно.
Интересно.
Потому что это политические процессы, угу. Люди относятся к ним как к политическим процессам, и за это не убивают. Понимаешь? Можешь целые огромные, так сказать, процессы останавливать, пытаться и прочее, да, разворачивать. Это нормально, это все в порядке. Серьезно. Ну, серьезно.
То есть убивают, на самом деле, такие
среднее
руки бизнесмены.
Убивает среднее,
да,
звено.
Понятно.
Среднее звено. Ну, скажем так, не высшее звено. Высшее. Ты можешь и при Ельцине, и при Путине, ты можешь сколько хочешь критиковать президента. Это не стоит тебе ни копейки, ему ни копейки, никому ни копейки. Можешь просто поливать грязью постоянно президента, никто тебя пальцем не тронет. Я серьезно говорю. Я просто этим занимался совершенно 24 часа в сутки этим занимался. Ну, правда. никто тебя пальцем не тронет. Понимаете, в чем дело? Нормально. Значит, все хорошо. Если ты тронешь кого-то в серединочке, ну вот начиная от генералов, и там генералов, полковников тронешь, вот каких-то таких, тоже зависит от того, как они тебя будут воспринимать. Если они тебя будут воспринимать как непреодолимую силу, как что-то, ну, как глаз не свой, а как человека, который исполняет чье-то поручение, например, там, президентское, тогда можно. Тогда можно. Но если они подумают, что ты от конкурирующей их же среднего звена группировки, убьют. Убьют, потому что поймут, что это борьба за деньги. Поэтому борьба за сотни и за десятки миллионов долларов наказуема. Убийство.
А мог Шеремет помешать как?
Ну, да, сейчас к Шеремету. Я просто от России пытаюсь, пытаюсь Россию обрисовать. А южане, они другие. Южане, там репутационный дэмидж учитывается, и убивают за репутационный дэмидж. Там убивают, южане убивают, чтобы угодить начальству. Понимаешь, да?
Угу.
Угодить начальству. То есть начальство даже не дает приказа убивать. Начальство просто морщится, докладывает, говорит, вот он опять про вас сказал. Ну, там, X опять про вас сказал. И начальство морщится и говорит, а, неприятно, неприятно. И тот, кто рядом стоит, янычары самого...
Понимает это как знак.
Янычары султана, да. Они понимают, это не просто как знак, а как приказ и как долженствование убить.
Да.
Убить, чтобы начальник больше не хмурил лобик. Чтобы лобик... Чело начальника не пасмурным, не делалось пасмурным, вот таким смурным и прочим, понимаешь?
Да.
Надо убить немедленно, чтобы угодить начальнику. Обязательно надо угодить начальнику и убить. И все. Ну и, конечно, мне не угрожали вообще никогда. Сергей во время... То есть мне угрожали постоянно, но это был такой ерундовый какой-то. Все угрозы были ерундовые.
А как вы понимаете, ерундовые это угрозы или нет? Вот часто не обращают внимания...
El perro que muerde no ladra.
Это что-то из Маркеса?
Нет. Ну, собака, которая кусает, не лает.
А? Нет, например, Шеремет и Притула сообщали о слежке неделю назад, о том, что за ними следили, за то, что
стояли
какие-то подозрительные машины.
Надо проверяться.
Как?
Надо проверяться.
В смысле проверяться?
Ну вот я ездил из Останкино, куда-нибудь углублялся в магистральные улицы, и там шуровал по кругу, по квадрату, посмотрел. Смотрел, потом выныривал из другого... Ну, смотрел, проверялся, короче, висят, не висят.
Ну да.
Я знаю время, когда висели, но там было демонстративно. То есть у меня было такое, что меня демонстративно прессовали. Прессовали демонстративно, просто висели на бампере. Это не слежка.
Угу.
Это нервишки. Это просто, чтобы ты, ну, понимал, что за тобой глаз. Но это хорошие люди, они тебе ничего не сделают. Угу. Они тебе ничего не сделают. Потому что когда за тобой следят реально, они следят скрытно.
Ну вот как неопытному человеку понять, скрытно, не скрытно для
устрашения? Ну потаскай в индустриальной зоне, посмотри. Это индустриальные зоны, значит, они чем славятся? Тем, что они там после шести, если ты поздно едешь, они не работают, там никого нет.
Да.
Ну потаскай там, если у тебя подозрительная машина, возьми да и сверни. Сверни и посмотри. Если эту машину поменяла другая, но также висит, значит, это просто замена одной на другую во время слежки. Это все, значит, слежка продолжается. То есть они меняют машины. Всегда в слежке участвуют машины 4. Если ты одну обнаружил, она слезает, следующая садится.
Ну вот они, наверное, также подумали, что это для устрашения.
А если ты долго таскаешься по всяким индустриальным зонам, вообще никого нет, вообще никого.
Да.
Ну все, а если ты еще снимешь батарейку, раньше можно было снять батарейку с Моторола, чтобы от тебя еще и сигнал не шел. Ну, от телефона.
Ну, я понимаю.
Сейчас телефон твой показывает, где ты едешь.
Да.
Ну вот. А если ты еще и снимаешь батарейку, тогда вот было раньше, сейчас с айфона не снимешь. Понимаешь? То ты вообще как бы ты в слепом режиме, и опять ты смотришь, что никого нет, все чистенько. Ну, нормально, надо проверяться, конечно, а как? Ну, работа у нас такая, простите.
Ну, мы работаем... Вот вы проверились, увидели, что за вами слежка.
Мы работаем на такой работе, что надо и проверяться.
Сергей,
и...
ну вот, а когда вы поняли, что слежка за вами, ну, вот, висит машина, что вы, дальнейшие ваши действия? Вот они следят за вами. Вы это поняли?
Ну, следят. Ну, так, чтобы убить, они следят с месяца, они долго следят. С месяц, два... Чтобы убить, много следят, не сразу делают.
Ну вот,
им похоже... нужны твои уязвимые места, где минировать машину.
Да.
Если здесь вот у меня машина стоит под камерой, Трудно же минировать.
Это правда.
Трудно. Две камеры пишут с двух сторон, кто подходил, кто что.
Да, у нас с четырех сторон вообще.
Правильно. Да. Значит, во дворе дома, естественно, там и дворник, и еще и охрана, и еще и камеры. Опять. Значит, надо где-то, где меня минировать надо. Правильно? Значит, они должны исследовать. Я люблю, например, встречаться в таком-то ресторане. Ну, например. Значит, около этого ресторана надо смотреть, но там опять могут быть камеры. Понимаешь? Может быть, какой-то блондинке я захожу в подъезд без консьержки. Там, по четвергам, например, вроде совещания, а я такой, и навестил. Ну, например, да? Значит, вот этого подъезда, скорее всего, я заинтересован, чтобы камер не было. Если я захожу к девушке, то я заинтересован, чтобы камер не было. Понимаешь?
Да, абсолютно понимаю.
Я заинтересован, чтобы консьержки не было. И заинтересован, чтобы свидетелей не было. Потому что рожа моя известная. И я шнырь в подъезд. Мне надо такой подъезд, чтобы там чистенько было вокруг. Чистенько. Значит, в этот момент меня можно минировать элементарно. Элементарно. Понимаешь?
Ну, тут совсем все просто. У подъезда дома, где они живут, наверняка там... Ну, во всяком случае, в Москве везде камеры на подъездах. Я не знаю, есть ли в Киеве... подъездные камеры.
Не знаю.
Ну, то есть это совсем как-то открыто и просто.
Не знаю. Я не знаю. Хорошо. Хоть бы одна собака за мной последила, говорит Лиссандра. Лиссандра, хочется пожить в детективе, хочется быть каким-нибудь полуночным портье, каким-нибудь и так далее. Да, ночным портье, ночным администратором. Не надо, все хорошо. Сергей, по движению, Кутузовский центр, около третьего транспортного сбили человека. Очень плохо, человек в очень плохом состоянии. Кутузовский в центр, около третьего транспортного,
да, вижу,
сбили,
ДТП и
сбили человека.
Пробка большая от Парка Победы.
Значит, я долго думал вчера, кто мог убить Шеремета, вот при том, при всем. Он писал про Одесский припортовый завод. Одесский припортовый завод – это ужасно лакомый кусок. Ужасно. Вот я тебе отвечаю.
А чем?
Ой, мать, сколько же он денег продуцирует. Это просто удивительный завод. Он берет газ, у него все подведено, и рядом корабли. То есть он берет газ, который русский газ вот этот, он из него делает азотистые удобрения, и прямо сразу грузишь, прямо в Одессе, прямо вот порт, вот он, прямо, прямо с завода грузишь, Одесский припортовый. И прямо пошли твои корабли куда хочешь, хоть в Египет, хоть в Китай, хоть куда хочешь, азотистые удобрения, понимаешь, они всему миру нужны. Роскошно, на русском газе и на Одесском порту. Этот азотистый, завод азотистых удобрений, я тебе не скажу, кто хотел за революцию 2004 года получить в награду, но не получил. Да.
Серьезно, что ли?
Да. Наша группировка хотела получить. Да.
Интересно.
Мы хотели припортовый Одесский.
А почему не получилось?
Не получилось, потому что хохлы жадные. Пообещали и не дали. Вот. Нет, он очень богатый. Очень богатый, большой приз. И Шеремета об этом писал.
А писал что, разоблачительный статьи?
Разоблачал, да, разоблачал. Именно там сошли суды и все такое. И Шеремет что-то об этом писал. А это деньги, это прямые деньги. Это кэшфлоу хороший, большой, Одесский припортовый. Это в итоге его в 2017 году, пишет Алексей, могут закрыть из-за альтернативного аммиакопровода. Аммиак куда-то будут там проводить и все такое. Ну, знаете, но Одесский припортовый генерит огромные деньги. Ну, кому еще нужен журналист? Где-то он тронул их за вымя. Где-то неаккуратно тронул за вымя, понимаешь? А вымя дает молочко. И где-то, так сказать, я думаю, что вот так. Ну, а что у вас? Вы читали все про Шеремета? Много читали? Статей сегодня очень много. В каждой газете есть что-то о Шеремете. Скажите, вы думаете, почему его могли убить? 7373948.
Ну, вот основные три версии. Это его профессиональная деятельность, собственно, непонятно, с чем связаны там какие-то, может быть, разоблачительные статьи. Также рассматривается версия о российском следе, то есть причастности российских спецслужб. Приоритетной версией считается профессиональная, собственно, деятельность журналиста. Почему три тогда, если их две? Ладно, ну, в общем, в основном две все-таки.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Ваша версия.
Я внимательно смотрю украинское телевидение.
Да.
Я вам хочу сказать, что Шеремет ребенок по сравнению с теми разоблачениями, которые они говорят в прямом эфире.
Да.
И даже там есть журналисты, которые мало того по поводу этого припортового завода, они называют фамилии, кто сколько украл, кто кого поставил, кто что контролирует и кто с кем делится. Все по цифрам. И им ничего. Поэтому я думаю, что тут, наверное, что-то другое.
Может быть, такое, что, может быть, такое, что вообще...
Вот не прокладывают, а он там еще с советских времен существует,
да.
И они на этом зарабатывают сумасшедшие деньги, а вот, нагибая Россию.
А вот у меня есть предположение, второе предположение, что вообще, как таковая, относительная стоимость человеческой жизни на Украине сейчас существенно понизилась.
Ничего не стоит.
Понизилась, да.
90-е годы, как говорит мой товарищ, который живет в Днепропетровске, это просто детский сад.
Да?
Кто раньше с утром с автоматом пришел, тот и забрал.
Ну вот, то есть у них относительная ценность человеческой жизни упала. И
вообще,
все.
Вообще до нуля. Он говорит, порой, я вот иногда, говорит, вот разговариваю с людьми и понимаю, что мы в 90-м году даже, собственно говоря, и более порядочно существовали.
А помните, сейчас? Как у нас был какой-то приверженец Чубайса, он ехал по Петербургу в Мерседесе,
мотоциклист
положил ему бомбу на крышу. Но все это у нас было, ну, раз, наверное, в года в полтора, раз в два года, какие-то такие убийства.
Сергей, моя одна очень близкая знакомая работает в Министерстве внутренних дел.
Да, там или здесь.
Она говорит первое. Да. Иногда я, говорит, иду на работу и не знаю, я работаю сегодня или меня уже уволили. Начальник, который вот ими распределяет там вот эти все жалобы, дела, он приходит точно в таком же настроении. Он не знает, он доработает до сегодняшнего дня или его уже уволят.
Да.
Преступность выросла в разы, просто в разы. Она... Говорит, я вечером боюсь выходить на улицу, потому что даже вот эти вот все мои, собственно говоря, какие-то полномочия, связанные с удостоверением, для людей, которые ходят без головы там, абсолютно ничего не значит. Машину грабили. Каждые две недели она ездит в сервис, меняет стекло, потому что какой-то придурок его разбивает и что-то пытается там найти.
Спасибо, спасибо. Я думаю, одно из предположений, видите, оно подтверждается моим собеседником, одно из предположений заключается в том, что относительная стоимость человеческой жизни, цена человеческой жизни, но она невысока сейчас в Киеве просто. Лихие времена в Киеве. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Вам не кажется, что сейчас ситуация с Боингом поутихла? Может быть, они сделали провокации? Недаром ФБР пригласили, чтобы вывод был
совет. Там, если я правильно понимаю, там ФБР постоянно присутствует. И ФБР, и ЦРУ занимают целый этаж в Беспеке. Вот это вот...
другое. Да. Речь идет о том, что они официально пригласили из ФБР, чтобы ФБР сделало заключение.
Да, да.
Чтобы это выглядело как международная такая уважаемая инстанция, вот видите, Россия виновата.
Ну, может быть, я этого не стану исключать, тем более, что ФБРовцы и ЦРУшники там сидят, я говорю, целый этаж занимают, а делать, наверное, им нечерто, и как-то поработать хочется.
Вот я считаю, что это такая провокация, чтобы Россию выйти уже окончательно, и Боинг тут, и Олимпиада.
Боингу два года. Боингу два года, да. Ну, хорошо, может быть, у вас есть какие-то родственники в Киеве, может быть, вы знаете что-то о Киеве больше моего. Я, честно говоря, давненько не был в Киеве. Боже милостивый, когда я был в Киеве, знаешь?
Когда?
В 2003-м.
А, ну я,
Я
в 11-м был.
Да. Значит, ты потом был. 7373948, может быть, вы бываете в Киеве. Скажите, пожалуйста, каковы мотивы там могут быть? Что там? Какова тамошняя жизнь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей из Стахавина.
Да, здравствуйте.
Так, версия убийства может быть любая.
Да.
Абсолютно любая, но думаю, что истинных убийц и заказчиков там не найдут.
Ну, не найдут, это тоже нам знакомо. Слушайте, заказчиков и убийц Листьева вот ищут десятилетиями.
Какая бы ни была версия, сейчас будет выгодно перевернуть так, что во всем будет виновата Россия, российские власти.
Но это так смехотворно,
А все остальное, что делает сейчас киевская власть, не смехотворно. Все обвинения, все, что там происходит сейчас,
да,
на данный момент.
Да.
Вот. А для того, чтобы раскрыть это преступление, нужны какие-то оперативные позиции, агентуры и так далее. Где ФБР все это будет брать? Ну, учитывая то, что столько сейчас там развелось маргиналов, которые могли это сделать, ну, я себе просто не представляю.
Да, спасибо. Нужно ездить на мотоцикле, бомбу сложно незаметно прикрепить. Это правда. Когда ты подходишь к своему мотоциклу, ты точно понимаешь, что он не заминирован. 100%.
Ну да, там все
просматривается. Но там у тебя другая. Я спокойно гуляю по Киеву, говорит АМ. Ну так что, наберите нас, если вы спокойно гуляете по Киеву. Мне просто интересно, чем дышит город, какой атмосфера. А, подождите, Владислав совершенно справедливо мне напоминает, что я в Киеве был позже 2003-го. Спасибо, конечно, я выступал там на Майдане. Да, верно, это был, конец ноября, начало декабря 2004-го. 2004-го. А затем, и вы будете очень правы, если мне напомните, я был на инаугурации господина Ющенко 22-го, если не ошибаюсь, января 22-го, мне кажется, января 2005-го года. Ага. В январе 5-го года инаугурировался Ющенко и, кстати, нынешний генпрокурор Луценко, с которым мы тогда товариществовали, он меня протащил там без, ну, через кордон, а он тогда возглавлял МВД. Он все время что-то возглавлял. Толя Луценко, который там теперь сейчас генпрокурором работает. Вот. А я напоролся на кордон, и меня не пускают. И Толя, привет, слушай, этот сам, меня не пускают. Он такой этим ментам, этот со мной. И мы пошли на инаугурацию. Да, правильно, я был, и таким образом я последний раз был в Киеве, вероятно, на инаугурации Ющенко в январе 5-го года. Да, вы правы. Поехали.
Подъем. В движении.
Так, ребят, все у нас с дорогой. С дорогой у нас плохо, на выезд в Химки, значит, держит Ленинградка. Именно на выезд тоже, прям до второго Шереметьево такая проблема большая. Потом очень тяжело на Волоколамке после Свободы. Что там пишут люди, так друг другу пишут, но никто не знает. Значит, еще что.
Большая пробка в центр до трешки на Кутузовском. Там три аварии, одна из которых, вот нам рассказывал слушатель, на повороте на трешку. Там
человека погиб, сбили. Да. Человека сбили. По пути в центр, около трешки, на Кутузовском. И это надолго, я думаю. Теперь смотрите. Значит, шоссе энтузиастов в метро. Здесь обычные проблемы. Люди не могут выехать. И от Кузьминок теперь в сторону текстильщиков, но не доходя до текстильщиков. У текстильщиков стало чуть полегче, зато теперь Кузьминки стоят. Значит, у Кузьминок тоже большие проблемы. Так, еще. Ну, центр еще не успел остановиться окончательно. Если вы в центре, вам, считай, везет, только на Таганке ничего не едет. Да, на подъезде к городу с юга. Юг плохой, значит, по Симферопольскому шоссе въезд ужасный, но это уже на совсем вот последние несколько сотен метров после железной дороги плохо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнов Сережа, все
Девять часов шесть минут, четверг, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Дорогие друзья, смотрите, мы получили сейчас сообщение. Хочу сообщить вам о приеме вашей программы в Финляндии 30 мая этого года между 12.03 и 12.04 местного времени на частоте 107,4 МГц. В Финляндии.
Как это?
Это стало возможным благодаря способности ионосферы иногда отправлять сигналы обратно на Землю, как зеркало. Предлагаю вам короткую запись по ссылке, чтобы услышать услышанное мной. Ну и ссылка, которую мы не будем слушать. Да, мы не будем, потому что если это правда, то это прикольно, а если это неправда, то опять прикольно. Мне будет очень приятно, если вы сможете подтвердить, правильно ли я расслышал, а также шел ли сигнал с вашей башни. Мне 27 лет. Меня зовут Ян Микаэль Нурмела. Я уже получил подтверждение сигнала из 141 страны. Желаю вам всего наилучшего. Мы рады слышать вас в Финляндии. Ян Микаэль Нурмела. Харатье. Урайнен. Финланд. Вот где он нас слышит в Финляндии. Оказывается, ионосфера, она так устроена, что она нас подбрасывает куда-то. Это
зеркалит.
Ионосфера. А затем обрушивает на Финляндию. Как это все-таки...
Мощным потоком.
Как это прекрасно все-таки. Вот я чувствовал, что ионосфера за нас. Ян Микаэль... Сейчас мне вот правильно. Ян Микаэль прикалывается, пишет Алексей. Что же он прикалывается? Зачем же он прикалывается? Что ему делать нечего-то? Сидит там 27-летний Ян Микаэль и прикалывается в этой своей Финляндии. Какой классный финн. Бывает такое. У меня в машине ловит каких-то арабов. Может, это спутник передает? О, нет! Вы подумайте, чья это машина, харьковчанин. Подумайте, чья это машина. Может быть, у вас там какой-нибудь неприятный террористический интернационал ей владел до вас и прошил какой-нибудь приемник неправильный. А? Секунду. Значит, еще. Сергей, передайте, пожалуйста... Нет, не буду передавать. Спасибо. Технически объяснение грамотное, кстати, говорит Смит, про ионосферу. Это реально работает, но только для УКВ, говорит Алексей, не для ФМ. Хорошо. 9.4.8 ионосферный скачок возможен. Это нигерийские письма финнов, предупреждает меня Константин, чтобы я не верил. Слушайте, давайте вернемся к этим самым. К прекрасному Следственному комитету, потому что о нем тоже очень много публикаций. Знаешь, есть темы, которые тянутся сквозь несколько суток, поскольку требуют осмысления. И вот, конечно, мне кажется, осмысление требует, конечно, и арест людей
бесспорно.
В Следственном комитете. Да, Александр Бастрыкин, оказывается, сам лично возбудил. Я когда читаю
это... Это он сейчас решил,
меня это что вызывает он... улыбку. Угу. Меня это вызывает улыбку. Это, на мой взгляд, понимаешь, все пиарщики облажались последние...
Да, им делают хорошую мину при плохой игре.
Последнюю неделю. Все пиарщики облажались. Даже жена Трампа прочитала речь о Мишель Обаме.
Да, просто
вы знаете, да? Давайте просто скажем, не только наши пиарщики облажались.
Как это может быть? Ну как это? Вот ну, они же миллиардеры. Ну, вот у них, наверное, ну, есть вот деньги так. На хорошего
ребята. Взяли хорошего пиарщика. Хорошего пиарщика. Который цинично переписал. Понимаешь, это циничное отношение к ремеслу. Циничное отношение. Жена Дональда Трампа, чтобы вы понимали, что не только СКР облажался. Жена Дональда Трампа скопировала речь Мишель Обамы на съезде республиканцев. Жена Мелания Трамп выступила на съезде республиканской партии, посвященной выборам в США, с речью, отдельные куски которой целиком и полностью были полной цитатой, заимствованием из речи Мишеля Обамы на речи демократов, на съезде демократов в 2008 году. То есть ровно абзацы, целые абзацы.
Я так поняла, что Мелания должна была понимать, что это речь Мишель Обамы. Откуда что она
могла понимать?
Я вам объясню. Она, вот сегодня были публикации, спичрайтер объяснила, что до этого Мелания прислала ей примеры.
Все, отмазки. Отмазки.
Понятно.
Отмазки. Значит, просто тот, кто писал речь Мелании Трамп, взял речь Обамы, Мишель Обамы, 8-летней давности, и просто абзацами, копипастом,
ну да.
Зафигачил новую речь.
Может,
абзацами.
Может, спичрайтер хотел подставить ее?
Абзацами, копипастом, спокойно все это сделали. Понимаешь?
Но это же всегда раскрывалось.
Ну, это все. Не всегда. Ну, не всегда. Если бы всегда раскрывалось, у нас бы каждый день только из этого состояли новости. А так все-таки иногда. Понимаешь? Значит, то же самое, я думаю, мне кажется, с Бастрыкиным. Бастрыкина поставили в известность, что ближайшие к нему люди преступники. Значит, и дальше произошло то, что вчера и позавчера, и вчера до известного момента Следственный комитет оглох и стал глухонемым. Никто ничего не говорил, вообще никто ничего. До фразы, которая появляется после обеда, Маркина, значит, которая говорит, что... Следственный комитет, и дальше будет заниматься самоочищением.
Да-да-да.
Но эта
так
фраза...
Так называемые коллеги, он еще так выразился.
Значит, эта фраза звучала, безусловно, двусмысленно, потому что все сообщения до сих пор были, что Следственный комитет очищает ФСБ. И больше того, ФСБ не доверила Следственному комитету. Нет, не доверила заняться самоочищением. А ФСБ сверху как бы чистила этот Следственный комитет. И это было сутки. Вот эта вот чистка со стороны ФСБ была сутки. Через сутки Маркин говорит, мы будем продолжать заниматься самоочищением. Так как если бы Маркин служил ФСБ. Что я, кстати, не исключаю. Ну вот, значит, чего я, кстати, не исключаю. Дальше. Сегодня возникает выдумка. Ну, на мой взгляд, это выдумка, потому что она слишком поздно приходит. Вы понимаете, в чем дело? Есть же законы восприятия. Есть законы восприятия. Сегодня четверг. Аресты происходят во вторник. Я правильно понимаю?
Да.
Аресты происходят во вторник. Значит, во вторник надо давать такие вещи, а не в четверг. Они в четверг сообщают, что, оказывается, Бастрыкин подписал арест. У меня создается впечатление, создается впечатление плохой пиар-работы. Просто пиар-работа плохая.
Плохо разработанного сценария.
Плохая. Значит, ФСБ, когда готовила операцию, не позаботилась. В момент, когда ФСБ готовила операцию по чистке Следственного комитета, они не позаботились об авторитете Следственного комитета. Ну, они не...
Или они хотели намеренно...
Просто не собирались.
Обрушить авторитет.
Да вовсе не собирались. Вот тебе честное слово. ФСБ меньше всего думала об авторитете Следственного комитета. Но они не думали.
Не может быть такого.
Да может такое быть. Они абсолютно выполняли оперативную... Они занимались оперативной работой, а затем в рамках оперативной работы и венчая ее, произвели задержание. Если бы ФСБ в группе, которая разрабатывала операцию ФСБ, был хоть один пиарщик, он бы задал ФСБ вопрос. Он бы сказал, братцы, а потом мы распускаем Следственный комитет или нет? Ему бы сказали, нет. Тогда бы пиарщик сказал, ага, если мы не распускаем Следственный комитет после этой операции, то я бы позаботился о сохранении авторитета этой организации. Давайте сделаем так, будем таскать с собой какую-то куклу надувную, не знаю, и будем говорить, что это вот, так сказать, представитель Следственного комитета.
Но это должен понимать любой логически мыслящий человек, не обязательно даже пиарщик.
Нет, профессии у людей разные, и не все женщины. А в отношениях спецы же, я еще раз, женщины тонко понимают отношения и репутации. Женщины. Мужчины нет. Мужчины этого не понимают. Мужчины конкретно выполняют конкретное задание. Выследили, задержать. Точка. Команда получена, сверху решение есть, вперед, с Богом пошли. Все. Как потом, кто будет отмываться, никто не интересуется этим. Никто этим не интересуется. Значит, хорошо. Они в момент планирования ФСБшной операции пиарщика ни одного не пригласили. Это понятно. Ни одного пиарщика. Теперь пиарщики говорят впоследствии. Да, но теперь Следственный комитет как-то надо из репутационного дерьма достать. Как? Давайте придумаем, что это они сами самоочищаются. Давайте придумаем, что это Александр Бастрыкин.
Но это же не на руку ФСБ в таком случае, которые хотели быть
Господи,
на коне.
Да ФСБ свое дело сделали. Все, они же абсолютный инструмент. ФСБ в этот момент скальпель. Это
мне
скальпель.
Кажется,
ну, подожди, ну что же, скальпель, ему все равно. Скальпелю все равно. И ФСБ все равно, они скальпель.
Мне кажется, им всем все равно на репутационный ущерб. Они для проформы сейчас как-то обыграли этот вопрос, что Бастрыкин инициировал расследование дела, и все, и на этом они успокоятся, им абсолютно все равно, что про это будут думать.
Ну вот послушай, я думаю, что ФСБ в этот момент выступает в качестве скальпеля, которому, безусловно, точно все равно, больно ли мясу. Мясу больно, говорит, мясу больно. Скальпель говорит, ну, позвольте мне об этом не думать. Я вообще об этом не думаю, ребят. Какая мне разница? Понимаете? Ну вот и все, весь разговор. Поэтому они сейчас выдумывают, кто умнее, Бастрыкин или Мелания Трамп? Не знаю. Не знаю. Арестованные менты вели дела прокуроров с казино. Это месть чайки. Не знаю. Вот видите, Норпу какую, какие дальние такие ходы. Арестованные, вы имеете в виду следователи Следственного комитета, а не менты никакие. Правда же? Спичрайтер Трампа ранее работал в штабе Обамы в 2008 году. Формально он ничего не украл, он просто взял свою речь, которая была между... Неправда, Виталий, он украл. Он украл, потому что когда он готовит по заказу одного хозяина, он не имеет права отдавать это другому хозяину. Понимаете? Смотрите, уточнение по ДТП на Кутузовском. Сбили насмерть. Человек в мешке. Все, труп в мешке. На разделительной стоит BMW 7 с закрытыми номерами. Из-под бумажки видна первая буква А. Вероятно, АМР. Какая-то понтовая машина. Но если вам интересно, я вам дам ее номер. И у меня есть ее номер. Секундочку. Сейчас я посмотрю. У меня был ее номер, этой BMW. BMW, которая стояла на разделительной в районе трешки, на Кутузовском. А-607, вот нам пишет 411. Я сообщаю вам, читаю то, что нам написали. Мы это не имеем возможности проверить, но предположительно. На разделительной стояла АМР, да. А-607, МР-97.
Это Минобороны.
Минобороны. А-607, Минобороны написано, да?
Ну
да.
Вот, смотрите, да.
Да, расшите-ка, я обойду. Все, потому что у меня опять... Да, а кто ездит? Кто
сейчас
ездит?
Сейчас открываю. Да.
Минобороны. А-607. Значит, сейчас мы посмотрим просто. Поименный список. Интернет-сообщество. Кто же это влип? Очень интересно. Очень интересно и забавно. Секундочку.
А вот таблица.
Да, ну давай. А-607. А-607. МР-97. Сейчас мы домотаем, ребят. У вас же есть секундочка. 607. Ты уже перегнала. 607. Минобороны просто.
Да, фамилии нет.
Нет фамилии. У нас нет фамилии человека, который использует А-607.
601 это Чеханкин Юрий Анатольевич. Дальше идут просто 602, 603, Минобороны.
Да, значит, там человек убит. И вот стояли там, секундочку, стоял А-607МР и Мерседес CLA. Что за CLA? На выделенке. То есть там было две машины и труп. Труп, я понимаю, пешехода, или это из Мерседеса труп достали от столкновения. Но что-то там на Кутузовском происходит очень неприятное. Позвоните, пожалуйста, с Кутузовского водителя. Расскажите нам с Кутузовского. Сейчас мы после вернемся снова к Следственному комитету. 7373-948. 7373, телефон 948. Если вы на Кутузовском, если вы видите эту аварию. 7373-948. Алло, здравствуйте. Нет, простите. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Только что проезжал вот эту аварию.
Да.
То, что видно, стоит BMW. Много полиции.
Много полиции?
Да, много полиции.
Спасибо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Вот как раз проезжаю, еду из центра в область.
Да.
По левую сторону от меня порядка 1, 2, 3, 4, 5. 5 с люстрами. Скоро нет. 7.
7 с люстрами.
8.
Нет, много.
8, много. 1, 2, 3, порядка 20 кольцов.
Да.
Значит, АМР сняли уже номера. Сняты номера. Номера сняты. ВАИшники стоят. Машина ВАИС. Так. Да, в пакете он лежит. В пакете, скорее всего, это был пешеход.
Как он попал на дорогу?
Скажите, а вот Мерседес какой-то небольшой там
не
еще?
Не видно Мерседеса, значит, труп лежит, по-видимому, значит, головой в сторону центра.
Ну, интересно, а в этом вот месте перебегать дорогу как-то кажется авантюристичным.
Здесь наземный переход, подземный переход находится. Вот я уже проехал, но, значит, водитель этого BMW, его сейчас, видимо, опрашивают, но одет так, не в костюме, ничего. Джинсы, рубашка какая-то, безрукавка а-ля Вассерман.
Понятно.
То есть, да, но что-то серьезное. Что-то
спасибо, очень серьезное. Спасибо. Значит, труп, но мы так понимаем, что это труп человека, который перебегал поверху в районе Третьего кольца Кутузовский проспект, что вообще кажется, конечно, занятием таким экстраординарным для очень смелых людей.
Да, в комментарии к этому ДТП, вот в разговорщиках Яндекса пишут, что там вторая машина на ЖД пути улетела. Вот есть такие сообщения.
Алло, здравствуйте. Алло?
Да.
Спасибо. 7373-948. 7373-948. Мне хотелось бы поговорить с людьми, которые там находятся. У вас такой голос, простите, как будто вы не очевидец, а пострадавший. Но поскольку пострадавший уже занял место в черном мешке пластиковом, то вы не сможете его оттуда вытолкать. Теперь он надежно там помещен и надежно там обосновался. Понимаете? Хорошо, давайте вернемся к Следственному комитету. И что вы поняли из Следственного комитета? Что вы поняли из этого прекрасного ареста? Отлично. Значит, я возвращаюсь к Следственному комитету, хочу сказать, что ФСБ ни разу не пощадило его репутации, и сейчас проводится некая операция, такая пиар-операция по возобновлению и восстановлению авторитета Следственного комитета. То есть ему вновь возвращают имя, в сущности. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да. И как эта операция похожа на, честно говоря, на операцию двоечников? Вот это надо было думать с первой минуты о том, что Следственный комитет потом придется выручать.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Проезжал аварию на Кутузовском.
А вы там,
третий
да?
Ряд... Да, вот буквально минуту назад. Третий ряд ориентировочный BMW стоит. Такую табличку повесили. Номер один. Видно, все-таки фотографируют, и пакетик лежит.
Ну, знаете, я вам могу сказать, что прежде чем сменили табличку, нам слушатели написали А607МР97. По нашим данным, это Министерство обороны.
Номер снят полностью уже.
Да.
BMW немножко под углом стоит. Видно, оттормаживалось, скорее всего.
Да.
И Mercedes тоже под углом стоит. Пробка большая.
Mercedes, послушайте, вот это Mercedes. Что за модель? CLA какой-то мне пишут. Что это за модель?
Похоже, да, похоже на CLA белого цвета.
Это маленькая машина или что? CLA. Что это за CLA?
Это седан, но небольшой седан.
CLA. Что за CLA? CLS знаю, CLA не знаю.
Ну, скорее всего, ошибка. Скорее всего, все-таки CLS.
CLS, знаю.
Да,
CLS. Такая девочкинская машина.
Похоже, да.
Спасибо большое.
Спасибо, ладно.
Спасибо.
Сергей, да. Нам несколько слушателей написали, что 607 МР – это заместитель министра обороны генерал армии Булгаков. Вот несколько человек написали такое.
Булгаков хороший человек, насколько мне известно. Если он брал Грозный, и мы с ним там встречались, и он там со мной разговаривал, Булгаков. Заместитель министра обороны Булгаков. Напиши,
Дмитрий
пожалуйста.
Дмитрий Витальевич.
Сейчас давай в этот самый.
Уже открыла.
Открыла? Спасибо тебе огромное. Давай почитаем. Я знаю его как очень хорошего человека. Значит, можно? 54-го года, Верхняя Гурова, Советского района Курской области, российский военачальник. Значит, вот мне его в его биографии интересует 99-й год, 2000-й. Секундочку. Службу проходил. Военную академию Генштаба, затем... начальником протсклада, ну, смотри-ка, то есть он в продовольственном складе служил, это многообещающая карьера. Начальник отдела хранения, а, наверное, это что-то другое, по тылу, бригады по тылу, да он тыловик, он по коньяку, значит, главный специалист, да? Нет? Начальником тыла опять, военного склада, начальником тыла вооруженных сил. А, это не тот парень, который брал Грозный вообще, ни разу, это какой-то другой. А?
Возможно.
Это какой-то? Это тыловик.
Да, но он действительно заместитель, там написано.
Заместитель министра.
Да.
Это специалисты, это тыловики, специалисты по коньячным клизмам для начальства. Ну, правда. Коньячные клизмы.
Такие бывают, что ли?
Конечно. А как начальник приезжает, сразу коньячная клизма идет. 7373948. Алло, здравствуйте. Я вижу, у нас очень много там очевидцев, которые рассказывают нам про вот это вот безумие, там какое-то невероятное количество машин с люстрами, полиции, замечательное количество какое-то, и ВАИ стоит, и все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Даша, здравствуйте, это Фрок. Но если вы, говорят, хотел по Следственному комитету, если
да.
Не вовремя, то я
ответил. Нет, ничего, по Следственному комитету мне очень интересно. Как видите, у нас просто экстренные события на Кутузовском.
Ну, понятно, да, к сожалению. Да. У меня на книжной полке дома стоит, значит, экземпляр, такой фолиант, называется книга «Мое выдвижение», автор, средневековый человек по имени Себастьян Кнейп.
Да.
И вот, на самом деле, вот это слово Бастрыкина про самоочищение, мне оно вот напоминает такое действие, что больной пневмонией ему предлагается, значит, вот холодненькой водичкой обливаться.
Ну да. Слушайте, знаете что? Мне пишут, давайте проголосуем, кто кого нагнет, СКР или ФСБ. Ребят, это неправильное голосование. Испокон веку. ФСБ над всеми нависает. Не кто кого.
Голосование до некоторых не бессмысленно, конечно.
Да, это неправильное голосование. ФСБ над всеми нависает. ФСБ парит над всеми, все равно.
Вот мне кажется, что Владимир Маркин, он несколько, так сказать, я не знаю, кто у него спичрайтер. Может быть, надо там Пархоменко натравить с антиплагиатом. Но как-то это вот глупо выглядит, вот это слово. Оно совершенно не в тему и не в кассу.
Им приходится, потому что их не пощадили.
Обстановка такая, что оперативного простора не хватает, и приходится выдумывать вот такие глупости.
Да, а следующим шагом СКР, наверное, будет, пишет Армен, то, что Басрыкин заявит, что он согласовывал свои действия с коллегами из ФСБ и даже сам участвовал в задержании и так далее.
Если только он не двойной агент, как вы верно заметили.
Ну да, либо он двойной агент. Прокуратура круче всех, говорит Энн. Нет, я думаю, что ФСБ круче прокуратуры. А давайте скажем, кто круче, а? Вот кто
давайте,
круче?
Да,
а вот у нас СКР есть... А вот у нас есть, значит, ФСБ. Ну, конечно, ФСБ круче всех. Слушайте, давайте проголосуем. Новое голосование. Три телефона. Начать голосование. Круче всех ФСБ. Ну, я просто по старшинству. Я считаю, что ФСБ круче всех. ФСБ 134-27-35. Следственный комитет 134-27-36. Прокуратура 134-21-37. Ну, типа, по крутизне ведомств все-таки. По крутизне. Ну, все-таки у нас же еще вопрос тоже карьеры детей. Куда детей отправлять все-таки? Бушку.
В Академию ФСБ, конечно.
Ну, конечно. Значит, смотрите, круче всех ФСБ 134-27-35, Следственный комитет 134-27-36 и, наконец, прокуратура, генпрокуратура, Генка 134-21-37. Генка, я не думаю, что они... Нет. Я бы их рядом с ФСБ сравнив, конечно, бы отдал пальму первенства ФСБ. Ну вот и, кстати говоря, рассудочность и правильность моей позиции подтверждают наши слушатели. Они подтверждают на мою правильность. Сейчас я завершаю это голосование. Минуту мы уже проголосовали. Почти нет. Ну хорошо, хоть минуту надо успеть. Давайте вот что. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Есть. Есть. Значит, смотрите, у меня голосование такое. Круче всех ФСБ. 87% записывает.
Я уже вам отправляю.
87%. Круче всех Следственный комитет. 4%. Круче всех Генка, генпрокуратура. 9%. ФСБ с 87% всех бьет легко. Новость.
Объем. Обзор прессы.
Всем доброе утро. 9:34 в Москве. Расследование дела против руководства СКР инициировал Басрыкин. Об этом пишет сегодня Коммерсант. Уголовное дело о получении взяток высокопоставленными сотрудниками СКР лично возбудил глава этой организации. Об этом сообщают Коммерсанту осведомленные источники. После этого рассказали собеседники издания. Глава СКР должен был передать расследование дела в одно из подразделений своего ведомства и одновременно направил копию постановления о возбуждении в Генпрокуратуру, как этого требует уголовный процесс. Кодекс. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь, сообщили источники, признал решение Басрыкина обоснованным, однако, определяя подследственность дела, посчитал, что для объективности заниматься им должен независимый правоохранительный орган, то есть Следственное управление ФСБ. Маркин вчера прокомментировал: стыдно и горько за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами. Это, конечно, бросает тень на все ведомства, но работа по самоочищению будет продолжаться. Прочитать об этом можно сегодня в «Коммерсанте» и на сайте «Медузы». Турция нас задушила. Репортаж с сельскохозяйственной переписи России. «Село в порядке, страна в достатке» – таков девиз, стартовавший 1 июля. Всероссийской сельскохозяйственной переписи репортаж можно посмотреть, прочитать на сайте «Аргументов и фактов». «Возьми с собой в дорогу» – это статья в российской газете. В правилах дорожного движения с недавних пор появилось новое понятие «опасное вождение», а в скором времени вступит в силу залог за машину для нетрезвых водителей. Подробнее об этом на сайте российской газеты. 9:36 – это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Добрый день, Волгоградка, в районе дома 35, в сторону центра стоит, пишет Наталья. Спасибо, Наталья, спасибо вам большое. Сегодня из самых примечательных вещей, из самых примечательных событий в движении, это вот труп, который лежит по дороге в центр у третьего Кутузовское и Третье транспортное кольцо, вот, вот здесь, в этом районе, на разделительной, есть труп в черном мешке. Кого убили, непонятно, как он туда попал, непонятно, зачем переходил Кутузовский проспект, там, не знаю, там 10 или 12 рядов.
Да.
Зачем он там переходил, непонятно. Значит, видели там BMW 700, то есть семерку BMW с номером А607МР97, АМР607. Предположительно, есть точка зрения такая, впрочем, неофициальная, не подтвержденная, что это замминистра обороны по тылу. Замминистра обороны по тылу. Вот там труп, еще там есть CLA Mercedes какой-то, который тоже как будто бы участник аварии. И говорят, огромное количество полиции, огромное количество полицейских, ВАИ тоже, военная автоинспекция, приехала. И содрали уже мигалку с этой машины зам по тылу министра обороны. И уже номера отвинтили, все уже сделали. Как это положено, как и положено. Так же положено.
Оперативно, да. И...
Положено скрыть участие чиновников.
Это странно, если уже весь интернет об этом пишет. Ну весь, да, вот в Яндекс.Разговорчиках удаляют все комментарии с указанием номера авто. На Кутузовском пишет 05. И, кстати, в разговорчиках тоже об этом пишут, что удаляют все
комментарии. А зачем удаляют?
Я не знаю. Нет такого правила обычно, что удаляют номер
автомобиля. А что плохого? Надо, наоборот, посочувствовать человеку. Он человек-то хороший, зам по тылу. Наверняка, правильно? Хороший человек. А кто переходил, наверняка плохой. Ну, мне кажется, нет?
Может быть, не знаю.
Ну, зачем?
Потерявшийся человек.
Ну, не знаю. В общем, короче, я бы никуда ничего не удалял, потому что это очень странно и глупо и обидно. Почему удалять? Не знаю. Вот это, мне кажется, странная тенденция к удалению. Вот чего бояться-то?
На всякий случай, вы знаете.
На всякий, какой случай? Вот объясните мне. Вот кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, зачем с машин в аварии свинчивают номера? Зачем? Просто тупой вопрос у меня. Зачем свинчивать номера? 7373948. Чтобы что? Ну вот я не понимаю. С человеком просто надо наоборот сочувствовать. Мы же нация, мы же вместе, мы же должны быть вместе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонидович.
Здравствуйте.
Да вот, собственно, все понятно, что там произошло. Видел я, успели... Не успели накрыть. ГАИшник это был, в общем-то, сотрудник ГИБДД.
А, убили ГАИшника?
Ну да, это был.
А скажите, а зачем же он стоял здесь у третьего транспортного? Обычно ГАИшники...
Они же там широкая полоса, они там стоят на своей машине с этими пластмассовыми штуками вокруг нее, и там, видимо, регулируют что-то. Ловят тех, кто делит посередине. Ну и, видимо, вышел...
Скажите, и простите, я хотел уточнить. Я точно понимаю, что ГАИшники обычно бывают около Триумфальной арки вот здесь.
Ну, я там живу, да. Это место необычное для них. Но,
да,
как бы, вот, собственно, был сотрудник ГАИ. То есть... Причем ботинок там лежал там метров за 100 от места там, где лежал.
То есть машина там министерства, вероятно, мы не знаем этого, но, вероятно, наверное, машина, да, министерства обороны, замминистра, убила ГАИшника.
Ну, по сути, наверное, так оно
наверное. То есть это как-то... Хорошо, а зачем свинчивают номера? Вот зачем это всегда такой праздник свинчивания? Ведь вот у человека беда, и нам надо ему посочувствовать, и нам надо каким-то образом быть вместе. Мы же нация, мы же граждане. Нам хочется позвонить ему, ну, как-то сказать: брат, держись.
А? Ну, наверное, не хочет он, чтобы люди знали, что произошло,
почему?
И кто это был.
Почему? Он в беде, надо ему помочь морально как-то поддержать, что-то сказать психологически правильное, понимаете? Как-то, ну, обнадежить, сказать, что брат, ну что, видишь как, ну что. Алло, здравствуйте, ну ты же не виноват. Алло,
ну да.
Ну как-то хочется. Нет, они все свинчивают. Доброе утро.
Мне кажется, может быть, из-за того, что на ней не должно стоять мигалки было.
А может быть, нелегальная мигалка?
Да.
Ну, так бывает, конечно, но понимаете, в чем дело? На глазах у милиции отвинчивать мигалку? Странно.
Как вариант.
Как вариант. Может быть, если это была незаконная мигалка.
Ну, а номера зачем тогда скручивать?
И номера скручивают. Они незаконные номера, что ли, я не понимаю. Я не понимаю этого скручивания. Вот я пытаюсь понять и не могу понять. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Только что проехали в сторону области.
Да.
Как раз увидел ДТП. Да, действительно, там видны крепежки для мигалки. Мигалки нет.
Да.
номера так сняты. Ну, машин 5, наверное.
Ну, а вот зачем это делается? Зачем? Вот я не понимаю, зачем? Я хочу понять, потому что, если бы я понял, я бы, например, тоже старался способствовать секретности.
Ну...
Ну, смотрите, с человеком что-то произошло. С человеком что-то произошло. В судьбе его произошла, по крайней мере, минимум как неприятность. Минимум неприятность, правильно?
Большая неприятность. Большая. Трагедия.
Ну, хорошо. Трагедия. Нет, трагедия у того, у кого жизнь отняли. А ну, у того, который, может быть, даже не сидел в машине, если замминистра, да, то он вообще он не за рулем был, ничего. У него произошла большая неприятность, правильно?
Ну, правильно, да. Это... Ну,
зачем свинчивать-то, я не понимаю. Надо своего водителя отдать под суд, естественно. Все делать красиво, красиво и публично. Зачем прятаться? Ну зачем они свинчиваются все время?
У нас нет такой
они культуры. Хотят, чтобы мы думали, что это... Нет, послушай меня. Они хотят, чтобы мы думали, что это Вася Шпунтиков, замзав цеха, замзав какого-то отдела дистрибуции, значит, просто там с завода...
Мне кажется, нужно, чтобы отвечали за свои поступки люди данные.
А с одной стороны, отвечали, а с другой стороны, мы им будем сочувствовать, приободрять как-то и так далее. Понимаете, в чем дело? Значит... Послушай, когда они с седьмой модели BMW свинчивают номера и мигалки, они полагают, что как только они свинтят номера и мигалки, мы будем думать, что это не начальник никакой, а это был Вася Шпунтиков.
Ну, видимо, они рассчитывают, что люди еще не успели отправить смс-ки в эфир или там в Яндекс разговоры
Вася
с номером этого машины.
Все скажут, вот Вася Шпунтиков негодный, ездит на седьмой модели. Ах, нехороший он человек.
Так это может быть действительно Вася Шпунтик, а не замминистра обороны. Может быть, он просто воспользовался служебной машиной.
Алло, здравствуйте. Я знаю, почему.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, добрый день, это Владимир из Москвы.
Да, Владимир, да.
Сергей, вы знаете, я просто видел неоднократно около вот комплекса «Сити» машины такие с личной охраной там и так далее, у них двойные номера. То есть стоит машина, она подъезжает к парковке, неправильно паркуется вторым рядом, выходит водитель, его прикрывает охранник, и он меняет номера на другие.
Да, потом... Снова. А зачем он потом истинные ставит? Я бы так на фальшивых и ездил всю жизнь.
Нет, но он проезжает куда-то, когда нарушает еще что-нибудь, может, на фальшивых едет. Потом приезжает на место, ставит нормальные
Думаете, что эти люди государственные чиновники или бизнесмены?
Ну, я не знаю, кто это за люди, но просто практика такая есть.
Есть. И они, наверное, бизнесмены или они, наверное, чиновники?
Ну, скорее всего, ну, бизнесмен и чиновник, его не поймешь сейчас, кто это.
Да.
Настолько все переплелось.
Мне кажется, что хороший чиновник обязательно должен быть хорошим бизнесменом. Правильно? Из чувства патриотизма помогать родине на всех. Нет, ну, конечно, как человек, как настоящий патриот, настоящий чиновник должен помогать родине.
Со всех фронтов.
И так, и эдак. И так, и эдак, и всяк. Конечно, что он будет проявлять беспомощность в каких-то вопросах, когда Родина нуждается в нем, как, например, в бизнесмене в данный конкретный момент. Понимаете? 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373-948, слушаю. Алло.
Да, здравствуйте. Номера скручивают для того, чтобы потом бошки свидетелям не откручивать.
Скручивают номера, чтобы потом не убивать свидетелей.
Да, немножко нам жизнь.
А, упрощают, потому что мы свидетели.
Да, да, а то нам бошку придется отрушить.
Слушайте, ну хорошо, ну хорошо. Но когда милиционера сбили, по-любому ведомство встанет на защиту своих.
Ну, есть милиционер маленький, есть большой милиционер, как все в нашем мире.
А, то есть, условно говоря, если машина сбившего, это большая машина, а милиционер...
Конечно, конечно.
Но там все офицеры на Кутузе, нет даже сержантов милиции, нет.
Ну, офицеры есть большие и маленькие.
Тогда ничего, да, можно?
Конечно, что-то, проблем какие.
Уронили, правильно?
Но
это он сам упал, правильно, нет? А? Будет такое или нет? Не знаю, может быть, полицейские позвонят, 7373948. Могут это дело спустить на тормозах?
Вряд ли.
А почему нет-то?
Потому что уже это будет резонанс.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
В СМИ, в соцсетях.
Алло, слушаю. О, у меня человек провалился куда-то. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я был участником ДТП тоже с АМРовскими номерами, но, правда, это было в 98-м году.
Да.
И у них эта инструкция была, когда не было еще ни смартфонов, ничего. Как раз, чтобы скрыть участие.
Скрыть участие?
Инструкцию не поменяли, а также снимают номера. Техника продвинулась.
Ну да, но ведь...
Извините, же связь прервалась.
В ту же секунду, как только совершилось... как только произошло ДТП... В ту же секунду десятки людей сфотографировали это на смартфоны. Десятки. Зачем свинчивать? И больше того, фотографируют, как свинчивают тоже. Это какая-то отсталая техника.
По старинке,
алло,
да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А такой вариант. А может, это чат был за рулем? И поэтому он скрутил номера и скрывает.
Кто был за рулем?
Ну, либо доченька его, либо сыночка его, может, был за рулем.
А, кто-то из родственников. Вариант. Кто-то из родственников.
Да.
Есть или кого срывать. Ребенок. Ну, скажите, а можно скрыть убийство полицейского? Ну, как вот это скрыть? Это же все-таки...
Вот это очень тяжело. 50 на 50. Или скроют, или все-таки как-то договорятся.
Один из наших слушателей говорит, что он, во-первых, там живет, а во-вторых, он видел самое начало. Убитый полицейский. Он говорит, что полиция стояла в необычном...
Ну, это, скорее всего, будет решаться внутри. Как говорится, не попытаются не вынести ссоры из избы.
Ну хорошо, а изба, которая МВД, это огромная изба. Там много
это
людей.
Большая изба, да.
Да, это большая изба. И сотрудников неприятно поразит, если просто замнут убийство полицейского.
Ну как замнут? Ну наверняка это, что-нибудь дадут. Может, пенсию родственникам побольше, может, еще что-то дадут.
Ну как-то утешь.
Скорее всего, будут решать деньгами.
Как-то утешь.
Тюрьмой, а какими-то поблажками.
Ну да. А почему не посадить в тюрьму? Это же наверняка профессиональный водитель. Посади его в тюрьму, милый дело.
Ну, может быть, и водители посадят. Скорее всего, вот найдут водители, им сделают водитель именно крайнего.
Ну, мне кажется, он и есть крайний, он же за рулем. Как крайнего? Вот там ну, же сказано.
Ну, посадят ему, ну, дадут ему 5 лет. Через два года он выйдет.
Слушайте, ну на самом деле водителя надо посадить. Милое дело. Он же за руль сел.
Конечно.
Он же преамбулу к правилам читал. Преамбула.
Наверняка.
А в преамбуле что сказано? Что вы намереваетесь управлять средством повышенной опасности. Автомобиль – средство повышенной опасности.
Соблюдайте правила.
Вы, значит, нет. Да. Вы обязаны во имя предотвращения и недопущения сделать все, вплоть до полной остановки и так далее, и так далее. Значит, у него средство повышенной опасности. С какого черта он оказался на разделительной? Мы не знаем. Знаем.
Или сотрудник...
А мы знаем, потому что начальнику лень вставать пораньше. Лень. Ну, как он пораньше встанет? Зачем?
Ну, это правда. Или же гаишник зашел за разделительную полосу, вышел на проезжую часть.
И чё?
Ну,
сотрудник ДПС имеет право выходить на любую
это
полосу.
Это правда, да.
Эй, казачество, вы с ума посходили. Сотрудник ДПС может ходить по любым полосам столько, сколько ему... Значит, у нас, понятно, самое главное у нас против нас. Мы самые маленькие водители. Мы самые маленькие. Старше нас кто? Разметка. Старше разметки – знак.
Знак.
Старше знака – светофор. Старше светофора – сотрудник ДПС. Сотрудник ДПС – старше разметки, знака, светофора. Сотрудник ДПС – старше всех. А мы даже младше разметки – водители. Значит, чтобы водитель посягнул на сотрудника ДПС, это надо, чтобы он сошел с ума. Сошел с ума и сделался последователем Исламского государства, террористической организации,
запрещенной
на территории Российской Федерации. Так может быть, водитель замминистра обороны сотрудник террористической организации? Так почему же его не судить-то, я не понимаю, товарищ? Зачем же нам его спасать? Что случилось? Зачем вручать? В данном случае, очень много мне пишут. В данном случае, чтобы заговорили об этой проблеме, ну, нужно дать новость СМИ Украины. Да, хорошо. Если сотрудник ДПС дойдет до противоположного края дороги, он станет дамкой. Да, 123-й. На Кутузовском, если он дойдет, он точно будет дамкой. У меня было ДТП с сотрудником ДПС. Их признали виновными, так как не по правилам стояли.
Ну а вот что? Видите, есть правила, как
ну и что? А для чего они идут в ДПС, как не для того, чтобы нарушать правила? Товарищи, вы что? Нет. Знаете, меня вызывает... То, что вы говорите, вызывает у меня затруднение. Я бы, если бы шел в полицию, то ровно для того, чтобы нарушать правила.
Нет, это может быть, но значит, все-таки есть какие-то правила, есть передвижение.
Это безумные люди, безумные люди. Вы вольтерьянцы, революционеры и оранжисты, вы оранжевая революция. Вы оранжевая революция. Сотрудник ДПС должен нарушать правила. Для назидания, для того, чтобы мы понимали, кто мы есть, тварь, дрожащая и все на свете. Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро. Я знаю, почему номера скручиваются.
Почему?
Потому что этот водитель, он является служащим в этих органах.
Служащим.
Там они все с ксивами.
Да. Вот. Какие, о каких органах, простите? Ну, они в органах, наверняка.
МВД или ФСБ машина кому принадлежит.
Да, нет, в данном случае Минобороны, вероятно.
Минобороны, да, значит, он военный. Вот.
Ну.
Внутреннее расследование, после чего его будут судить по внутренним правилам этого ведомства.
А внутренние правила это что, пыром по копчику или щелбан?
Не, ну как групп-вахта, я не знаю, если это военный, там что.
Групп-вахта.
Трибунал.
Я понимаю. Я все равно не понимаю до конца. Ну хорошо.
Сергей, вот, 800...
вот бы освещать все это в прессе, ну... что вот, пожалуйста, трибунал, вот тебе, пожалуйста. Да.
Там же военные, кстати, там ДПС и ВАИ.
И ВАИ стоит, да, ВАИ приехала сразу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дарья, здравствуйте. Сейчас недавно мимо проезжал, там действительно несколько офицеров военных стоит, то есть явно дело связано с Министерством обороны, и в центре, конечно, ужасные пробки.
Центр ужасная пробка. Центр ужасный. Спасибо большое, спасибо. Ребят, я до конца не понимаю. У меня есть такая штучка, сейчас мы все перейдем. Да, поехали. Присяжные преподнесли нам несколько прекрасных уроков. Правосудие. Значит, один из них это с приморскими партизанами.
Да.
А второй, вы не поверите, второй в Петербурге.
В Петербурге?
В Петербурге. Можно я прочитаю? Значит, приморские партизаны, вы знаете, что они, оказывается, невиновны. Ну, все правильно они делали. А? Ну, какой-то кошмар. Ну, смотрите. Но еще есть петербургская история. Я ее вам расскажу. В Петербурге присяжные оправдали жителя Владикавказа. Владикавказ – это город на юге России, который признался в заказном убийстве и показал, где прятал пистолет. То есть человек сказал следственным органам, я исполнил заказное убийство. Пойдемте, покажу, где я спрятал пистолет после исполнения заказного убийства. Пошли, нашли пистолет.
Да.
Выходит в суд, присяжные говорят, не виновен.
Наговорил на себя, оговорил себя?
Да, да, он говорит, нет, он кричит, он Мендик Кокоев и Алан Габараев. Значит, кто стрелял, мы не знаем. Габараев, это он племянник, он хотел, а Кокоев стрелял, Кокоев, Мендик Кокоев, угу. Стрелял. Мендик Кокоев кричит в суде, я стрелял, что вы на меня, а присяжные ему говорят.
Ты не стрелял.
Нет, присяжные говорят, ну зачем вы на себя наговариваете? Нет, ну подумайте хорошенечко, ну зачем же вы так? Ну как вам не стыдно?
Очень похоже на приморских партизан, которые показали на следственном эксперименте,
да.
Как они закапывали, какого цвета тент был, которым они накрыли трупы.
А ведь это проблема, ведь это проблема. То есть присяжные видят как-то все по-другому.
У них есть некое,
конечно, чувство справедливости. Да. Чувство справедливости. Значит, Мендик Кокоев был нанят для того, чтобы убить тетю Габараева. Для того, чтобы завладеть недвижимым имуществом, а именно квартирой в Петербурге. Хорошо. Первым присяжные оправдали Габараева, такого, кто нанимал убийцу. Ну, судя по материалам следствия. Мы не знаем, видимо, он не нанимал убийцу. Значит, по материалам следствия. Присяжные говорят, скажите, пожалуйста, Габараев нанимал убийцу? Доказано его участие в преступлении? Присяжные, нет. Нет, они говорят, нет. Нет. Габараев отпускает из зала суда. Потом, значит, по Кокоеву. Кокоев признался в содеянном. Я, говорит, стрелял. Действительно, вот я стою так, вот так стреляю. Потом я пистолет спрятал, пойдемте найду. Показал место следствия, где он утопил. Он бросил в речку, значит, пистолет. Все нашли. Рассказал, как он делал 3 выстрела. Описал схематику убийства. В суде повторял то же самое, что да, убил, вот так убил. А их честь спрашивает присяжных, их честь. Скажите, пожалуйста, присяжные, Кокоев виновен? Вина доказана? Ну, а он сам там распинается. Да, я стрелял, да, я то и все. Значит, и рассказывает детали такие. Присяжные говорят, нет, не виновен. Я угораю, послушай меня. Нет. При этом подсудимого признали виновным в хранении оружия. Ну, что у него было оружие. Говорит, ну, оружие-то было, присяжные говорят, наверное.
Наверное. Ну, может быть, конечно.
Это что-то. Никто не понимает, почему присяжные вынесли такое решение. Возможно, недоказанность вины Габараева они спроецировали на Кокоева. Не исключено, что посчитали, раз один признан невиновным, то и второго надо оправдать. Слушайте, это потрясающий разговор для меня. Я хочу поговорить с вами о присяжных. Если вы были присяжными, если... И, ну, чуть позже, наверное, уже... После 10, после новостей в 10, мы поговорим об этом случае с Габароевым и как второй, значит, с Габароевым
Кокорин.
И Кокориным. Значит, поговорим об этом случае. Кокоев. Значит, поговорим об этом случае, поговорим о случае с приморскими партизанами. Насколько вообще суд присяжных в принципе показателен? Насколько, какое отношение он имеет к справедливости как таковой, к юстиции? Можно ли вообще полагаться на суд присяжных?
У нас в России это не так давно стало как-то развиваться суд присяжных.
Я после десяти снова повторю эту историю и партизанскую историю приморских партизан, которые тоже невиновны, и все. Они говорят, да мы стреляли, все того, сего, заходили, тут стреляли. Присяжные говорят, невиновны. И разговор закончен.
Подъем. В движении.
Давайте, звоните, пожалуйста, 7373948, где едете, что видите. Прежде всего, я хочу сказать, что очень плохо на Якиманке, прям совсем плохо. И вот на Кутузовском в районе
шоссе энтузиастов. На Кутузовском?
Ой, господи, на шоссе энтузиастов, метро шоссе энтузиастов. Я думаю про Рублевку.
Да, там от Рублевки до третьего транспортного огромная пробка.
На Можайке или на Кутузовске?
На Кутузовском. Можайка пока едет.
Да, значит, прямо вот от Рублевки и до третьего транспортного стоит гигантская пробка, потому что там труп, и вот, ну, в связи с трупом... Есть у нас один наш слушатель, который живет поблизости, он полагает, что был убит полицейский. Полицейский был убит машиной BMW 7 серии, номер которой был немедленно свинчен, но по некоторым неподтвержденным данным это был номер А607МР97, который относится к Министерству обороны. Вот, значит, и все, ну, там люди просто снимали, как он свинчивает. Еще затруднение на въезде по Симферопольскому шоссе. И что я сказал про центр? Я сказал про центр, да?
Да.
На Котельнической уже стоит. Библиотека имени Ленина, Арбатская, вот здесь на бульварах ужасно. И Герцена, которая... Нет, подождите, Тверская. Да и Герцена тоже стоит. Как она теперь называется? Большая Никитская, я думаю, может быть. Да, Герцена?
Не помню.
Большая Никитская, может быть. Может. Я не стал бы исключать, что Герцена называют Большой Никитской. Значит, там все стоит. И Тверская от Пушкинской метро до центра абсолютно стоящая.
Бордовая, да.
Бордовая. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 21 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая
Сергей
программы.
Доброе утро.
Здравствуйте. Присяжные, пишет мне, секундочку, присяжные самые уязвимые члены суда или нет, говорит Смит. Ну да. Они боятся, что их грохнут, вы имеете в виду. Присяжные по ходу с НТВ с часа суда. Это что? Это что-нибудь про шоу, да?
Это, по-моему, Астахов как раз вел что-то подобное,
да?
Час суда.
Я не очень в курсе. Были же активисты за суд присяжных, помните? Ну, конечно. Суд присяжных – театр абсурда. Страна Робин Гудов. Ну да, может быть, кстати, Нал говорит, это же страна на Робин Гудов. Робин Гудов вызывают вообще, почем нынче присяжные? Может, там дешево в этом Петербурге, спрашивает Сергей. Нал справедливо говорит, что у нас страна Робин Гудов, надо, мы вообще, так, для, ну, как бы у нас некие вот такие вот борцы с богатыми, они, вообще говоря, всегда пользуются большим авторитетом. Угу. Там, да? Благородные разбойники.
Да,
конечно. Ну вот, значит, надо судьи вообще менять на компьютеры, говорит Алексей, чтобы в них были загружены правовые акты. Нужно полностью исключить человеческий фактор.
Нет.
Ой, как хорошо, Алексей, как хорошо. И сразу, чтобы сжигал какой-то электрический стул, туда заходит человек испытуемый. И компьютер. А здесь объясню, почему это можно сделать. Это можно сделать?
Так, и каким образом?
Ну, смотри, мы сейчас стоим на пути к оцифровке человеческой речи. Человеческая речь сама по себе. Ну, вот ты знаешь, что Siri работает.
Она уже оцифрована, конечно.
Да. Но нет, все-таки еще и дальше будет продолжаться работа смежная, лингвистическая и программистская. Угу. Понимаешь? Значит, а что такое человеческая речь, как не отношения? Это же отношения. Ведь ты же как женщина,
конечно.
Ты распознаешь миллион значений слова «здравствуй».
Безусловно.
«Здравствуй» — это «опять оделась как дура». «Здравствуй» — это «плохо выглядишь».
Ну, «здравствуй».
Да. «Здравствуй» — это «знай свое место». «Здравствуй» — это, значит, «я тебе рад».
Конечно,
или «рада».
Конечно.
То есть ты знаешь миллион значений слова «здравствуй». Правильно? Значит, а компьютер постепенно будет тоже знать. Компьютер постепенно, однажды будет тоже знать. Потому что оцифровка человеческой речи, я в нее не верил там, в 85-м году. Да нет, не в 85-м, в 81-м году, ты будешь удивлена. Ко мне подходил там, сказать, доктор науки один и говорил, давайте вот работать, идите ко мне аспирантом, будем работать над оцифровкой человеческой речи. В 81-м году, внимание, я не шучу, вот тогда. Я сказал, нет, это невозможно, сказал я. Как гуманитарий. Сегодня я думаю, что я ошибался. Видишь, сколько лет прошло. Ну так вот, значит, и я ошибался. Это возможно. Тогда было невозможно, сейчас возможно. И человеческая речь — это отношения.
Безусловно.
А если отношения, то в сущности можно захватить все аспекты поведения.
Нет, нельзя.
Да. Представь себе систему.
Я представлю себе систему, где 10 миллиардов значений слова «здравствуй». Но всегда есть уникальное,
да,
«здравствуй».
Абсолютно. Абсолютно. Например, мы знаем, что тебе говорит слово «здравствуй», безусловно, в приветливом контексте и приветливо по интонации. Например, лысый человек, а другой волосатый. И это уже будет два разных «здравствуй».
Конечно.
Это будет точно два разных «здравствуй».
Конечно.
И, например, этот человек одет в chic casual, который тебе говорит, а другой в грязный спортивный костюм. Интонация будет одинаковая. Один лысый, другой волосатый. Один chic casual, другой спортивный костюм. Все, это два разных «здравствуй». Судьбоносное, значит, гигантское значение. Даже небо в этот момент, будет иметь значение. Теперь послушай меня, на полном серьезе. Это тоже можно будет однажды оцифровать.
Однажды?
Да, однажды это можно будет оцифровать. Небо было пасмурное, был электрический свет, какой, желтый или неоновый, значит, в помещении, ну, в смысле, был какой, холодный, теплый свет, какой был свет, электрический, значит, человек был лысый в трениках, или треники какие были, это были дорогие треники, дешевые, протертые, дырявые, грязные, короче, или наоборот, шик треники, понимаешь, о чем я говорю? Это все может быть оцифровать.
Вы в 81-м году не верю сейчас, в 2016 году.
А я тебе говорю, вот я уже верю. Значит, это все можно будет оцифровать даже. И вот представь себе систему, прав наш слушатель, представь себе систему, когда все улицы, все закоулки, каждая берется с нескольких камер. Все вообще. Вся планета Земля пишется с нескольких камер. И размером с ядро Земли какие-то харды, которые все это хранят, там сколько-то, например, неделю. Угу. Неделю хранится все на планете Земля. Неделю. Значит, совершается преступление. То или иное, мы не знаем какое. Да? Значит, преступление фактическое. Ну, вот в нынешнем понимании права. Да?
Да.
Все про тебя известно. Все про тебя известно. У тебя пишется даже мысли. Даже мысли. Даже эмоциональная твоя измена будет квалифицироваться как измена. Помысел. Ну как, помысел.
Ну да.
Все. Значит, пишутся
Согрешила.
Даже мысли. Абсолютно. И еще твоя мимика, одежда и все на пару камер. Почему же компьютеру тогда нас не судить? Тогда компьютер может судить.
Я начинаю с вами соглашаться, потому что у нас же существуют судебные ошибки в суде, где человек судит. И
у компьютера будет меньше ошибок.
А у компьютера будет меньше.
Если будет оцифрована полностью речь со всеми контекстами, то, конечно, будут оцифрованы и отношения. Отношения можно оцифровать с такой же степенью успешности, как речь. Речь и отношения по сложности примерно равны. Примерно равны. Следовательно, однажды будут оцифрованы отношения, однажды будут оцифрованы все нюансы и контексты отношений, а следовательно, все помыслы, там сказать, там преступные и так далее, неприступные и прочее. Понятно, угу. Да? Все метания, вся достоевщина и прочее.
Ну да, будет учитываться да. Пульс,
ты
будет учитываться
конечно.
Детектор лжи, там
конечно,
сетчатка
глаза. У тебя будет просто датчик стоять, датчик, который будет твой зрачок фиксировать.
Все, я верю.
Ты будешь камерой, которая тебя фиксирует. Точно. Тебе не нужно... Внимание, простите, я ошибся. Никаких камер на планете Земля не нужно будет. Каждый зрачок будет камерой, которая фиксирует происшедшее. Каждый зрачок. Потому что каждый зрачок будет передавать импульс, который будет писаться куда-то в облако. Он будет недолго храниться, пусть неделю. Угу. Все человечество сможет хранить неделю, да? Но это будет. И тогда ты просто заходишь в специальный ящик. Может быть, даже ложишься в специальном ящике. Типа солярия.
Капсулу.
И где происходит суд? Своего мозга считывается, эта капсула считывает своего мозга из твоего хрусталика, из специального облака, к которому ты подсоединена. Считывает твою мотивацию, настроение, все считывает. Твой поступок. И дальше тебе, например, так сказать, там наказание следует. Например, включить солярий на 40 минут и не давать никакого этого. Сказать, крема.
Но это пытка.
И пытка,
это уже пытка.
Прищемить дверцей солярия палец ноги. Мизинец на ноге прищемить. Бам, все прищемляют, и все. Бам, он разможен. Вот так, понятно, да?
Зафиксировать веки, чтобы они не моргали.
Да, держать специального менеджера. Конечно. То есть тебя начнут пытать. Когда ты наказана, наконец, уже будет. А да, и то, что как твой мозг отражает вот это наказание, вот эту пытку ужасную, тоже фиксируется.
Вы зря и вы говорят, не пошли в 81-м
году. Хватит Дашу мучить. Говорят, так, все, хватит Дашу мучить. Она осознала
свою... На грани смерти уже.
Потому что мы же понимаем в тот момент, когда наступило исправление.
Да, конечно,
мы его понимаем.
По анализу крови и...
Нет, мозгом, и мы просто считываем, конечно. Мы говорим, в Даше произошло исправление, оно искренне. Мы говорим, надо закрепить результат. Еще мучить, еще один мизинец ей раздавите, и давят мизинец плоскогубцами какими-то специальными. Робот. Готово, мизинца нет. И говорит, так, как, что она чувствует? Вы знаете, она чувствует благо. Как его воробейшество мучил Маргошу?
Да.
Маргошу.
Да.
Пожалуйста, вот так мучил. Понятно? Пока она
а
не
потом
поняла.
Наступает катарсис, вот этот все.
Да, не катарсис, мне кажется.
Катарсис, мне кажется.
Ну хорошо, значит, наступает катарсис, и все, и ты плывешь в волнах счастья. Совершенно справедливо, и спасибо вам большое за это предложение, наш слушатель. Судить людей должен компьютер. Дело не в речи как таковой, говорит Руслан, а в распознавании образов. Пока микросхемам доступна образная интерпретация, недоступна образная интерпретация, поскольку это функция восприятия осознанного. Поскольку у машины нет субъектного восприятия, то и нюансов машина не воспримет, так как воспринималка отсутствует. Руслан, это все можно прописать рано или поздно. Давайте поверим. Это тоже можно прописать. Помните фильм «Я робот»? Когда чувак ему подмигивает, а робот спрашивает, это что? И чувак говорит, а это знак доверия. И робот потом в конце фильма, когда он там кого-то спасает, он тоже так подходит и такой, раз, подмигивает. И все. Правильно? Значит, машины можно этому научить. Вам книги фантастические писать, говорит Андрей. Да нет, ну что тут фантастического? Если можно оцифровать речь, значит, можно восприятие отношений тоже. И все. 2054 год, Вашингтон. Да-да, это мне рассказывает Терминатор. Особое мнение, фильм. Терминатор 2 с этим справился даже. Ну, конечно, конечно. А как же месть? В армии нас качали и говорили мне, что это добро, но я хочу мести. Это все можно оцифровать. Месть тоже можно оцифровать. Давайте поговорим о присяжных. Я напомню вам два этих прекрасных случая. Значит, один очень на слуху. Один очень на слуху. Сейчас я вернусь к переморским партизанам. Двух из них оправдали. Да, не всех. Двух из них. Присяжные оправдали приморских партизан. Двое фигурантов освобождены в зале суда. В среду, 20 июля, в Приморском краевом суде присяжные признали, что приморские партизаны невиновны в убийстве 4 человек осенью 9 года. Нет, невиновны. Это не означает, что все они выйдут на свободу. Освобождены двое, которые обвинялись по одному эпизоду. Остальные четверо продолжат сидеть.
Но меньше уже.
Но меньше. Они нападали на полицейские участки и полицейских. В 10 году их арестовали. В 14 году был первый приговор. То есть 4 года их мурыжили, расследовали. 30 эпизодов по 11 статьям Уголовного кодекса. Убийство, бандитизм, незаконный оборот наркотиков, кражи, грабежи, хищения, незаконный оборот оружия. Значит, дали им, вы помните, пожизненное. 3 пожизненных. Разным 3 людям. Дальше. Роман Савченко еще, кроме 3 пожизненных, еще один. 25 лет. Другой. 22 года. И, наконец, Вадим Ковтун. 8 лет. И еще 2 покончили с собой в ходе задержания. Они не знали, не верили в суд присяжных и застрелили себя сами. Вот видишь?
А суд присяжных в это не верит, кстати.
А суд не верит,
Не верит в то, что они сами застрелились.
Взаимное неверие.
Да,
ну и все.
Это, в общем, сплошное недоверие.
Присяжные пересматривали сейчас ключевой для следствия эпизод. Убийство наркоторговцев позволяло доказать, что партизаны убили не только полицейских. То есть это были не борцы против несправедливости, а обычные бандиты. Тогда доказывали. Значит, забрали наркотики и уехали, как будто доказывалось, что они убили наркополицейских, наркодельцов полицейских, простите. Забрали наркотики и уехали. Присяжные сочли партизан невиновными в убийстве наркоторговцев. Невиновными. Только в этом обвинялись Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Они были освобождены прямо в зале суда. Значит, я здесь первый случай. Здесь первый случай.
И теперь они не комментируют, собственно, свои показания, которые они давали на следственном эксперименте, где они показывали, как они закапывали, как они закрывали синим тентом трупы. Ну, то есть, такие мелочи и подробности.
Ребят, они все подробно рассказывали в ходе следственных экспериментов.
Да.
Подробно, пошагово, как они убивали. Присяжные говорят, нет. Ну, говорят, понимаешь, мы же вот, а присяжные говорят, нет. И все, понятно, да? А сейчас в Петербурге неожиданный приговор оправдали жителя Владикавказа, который говорил, как он убивал по заданию тетеньку. Убивал, рассказывает, он говорит, вот так убивался, с этого места стрелял. Все знает, все точно совпадает, все точно совпадает. Рассказал, где он в речку кинул пистолет. Пошли туда следственные органы, нашли пистолет. То есть все совпало, абсолютно все совпало. Понятно, да? Привели его в суд. Заказчик преступления. Присяжные говорят, невиновен. Не заказывал преступление. Заказчик. Потом убийца, который рассказывал все в деталях, по сантиметрам, где стоял, по минутам, как он все делал. Понятно? Все рассказывает. Присяжные, невиновен. Ребят, про что это? Ну, это как бы какое отношение имеет к справедливости? Вы работали присяжными? 7373948. Что вы думаете о присяжных? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте, полковник.
Здравствуйте. Да, добро.
Я присяжным не работал, но отправил в суд столько уголовных дел, что просто даже...
Скажите, вот здесь ушки топориками. С этим вот, с этой историей в Петербурге просто уши топориком.
Вот здесь я, честно говоря, не могу дать какого-то вывода, потому что слишком мало информации.
Да.
А вот что касается присяжных по поводу приморских партизан, я вам напомню Квачкова.
Да.
когда которого трижды присяжные оправдывали, и потом вынужден были, так сказать, перейти к профессиональным судьям, а не к присяжным.
Да, 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 да.
Потому что вот здесь мы делаем маленький мостик к компьютерам, да?
Да.
Которым не свойственно такое понятие, как справедливость. То есть, помните у Азимова, да, справедливость – это точное соблюдение закона.
Да, да.
А что, если закон несправедлив? Несправедливый закон – это терминологическое противоречие.
Да.
Вот, а для, то есть для компьютера это будет всегда так, да, а для человека? То есть, когда мы берем, например, скажем, вот ситуация с Квачковым, да,
да.
Понятно, что присяжные, допустим, ну, многие...
Они симпатизируют негативно. Ему, симпатизируют.
Да, просто. Потому что негативно относятся к Чубайсу.
Ну да.
Вот, допустим, приморских, по приморским партизанам, да, присяжные симпатизировали людям, которые совершили самосуд в отношении полицейских, которые...
Как им представлялось, знаете, как им представлялось.
Да, как да. им представлялось.
Да.
Но, Сергей, ведь я так понимаю, что следствием было доказано не только факт убийства,
да.
но и причины, побудившие. То есть, ведь предметом доказывания является не только факт, мотивы, повод и так далее, да?
Да.
То есть, причины, побудившие этих вот ребят совершить убийство,
да. Да,
тоже были установлены. И присяжные сказали, ага, они убили... людей, которые, нарушив собственный долг, присягу и так далее, торговали смертью.
Ну да.
Фактически. Поэтому, несмотря на то, что мы их считаем виновны, ваше любимое выражение «да, но нет».
Человек вот это... может решить, если нарушение закона оправдано, говорит мне вот
это
Кирилл.
Это вопрос крайней
Кирилл.
Необходимости, которая тоже прописана в законе.
Ну, это, понимаете, что...
Ну, как необходимо?
Подождите. Человек совершает преступление. Например, да. кто-то. Значит, я объясняю. Вместо того, чтобы пожаловаться на него, да, в министерство, я иду его убиваю. Но это неправильно.
Сергей, это безусловно неправильно. Но скажите, пожалуйста, сколько раз вы, Даша, сколько раз наши слушатели сталкивались с ситуацией, когда вам говорят, можете жаловаться, мы нарушений не да. нашли, проверка не подтвердила, вы все врете. А вы знаете, что на самом деле вы не врете.
Ну, вы да. знаете, вот. Это никогда не побудит меня...
У вас в подъезде да, плохо...
Безусловно.
У вас в подъезде плохо моют полы и лестницы. Значит, у вас есть два способа, на самом деле, описанные нами только что. Первый – это пожаловаться в ЖЭК, сказать, вы знаете, очень неряшливо моют. А второй да. – застрелить этого человека. Зачем вы в суде скажете, у нас же действительно плохо моют?
Минуточку. Сергей, вы понятно, вы гиперболизируете мой посыл, это
да.
понятно, да?
Да,
да. То есть одно дело, когда моют посуду, а другое дело, когда полы. Торгуют да. смертью.
Да.
Вот это две большие разницы. Убийца, с моей точки зрения, упаси Боже, я ни в коем случае не пропагандирую, но с моей точки зрения убийца должен быть убит.
Да.
Вот. Это как бы вот право Талиона, которое давно было око за око, да?
Да-да-да.
А если человек, которого поставили ловить наркотики, который да. эти наркотики продает, он дважды совершает преступление, потому что он предатель, для которого Данте отвел, как вы помните, самый последний круг ада.
Да-да-да-да.
Вот. Мне
да.
кажется, вот так. Исходя из этого, присяжные, да. они воспринимали с точки зрения справедливости.
Я понимаю.
Вот. Которая в данном случае не соответствовала закону, потому что, когда мы все формализируем...
Да, да.
Ну, то есть, вот будьте добры, ребята, можете жаловаться, и тогда вас когда-нибудь... Но сколько раз мы сталкивались с той ситуацией, когда жалобы не работают?
Да, вот. Да.
А жалобы особенно откуда-то из Приморья, до Бога высоко, до царя далеко, и где они там жалуются? А жалобы у нас та же генпрокуратура, и те же самые следственные комитеты, и все остальные, они страшно любят посылать жалобу на начальника, этому же начальнику с просьбой разобраться и дать ответ.
Да. Да.
Ну,
спасибо.
Вот.
Полковник, вы знаете, что нам прислали видео, если на секунду вы позволите. Нам
конечно.
Прислали видео вот этого человека, которого сбивают. Даш, ты не видела. Даш, хочешь, приходи ко мне? Приходи, я тебе покажу. Значит, очень интересно. Смотрите, значит, видео снято сверху из здания, и человек ага. стрелочкой, нам показывает стрелочкой компьютерной, курсором, показывает на этого человека. У него черные да. брюки, и у него светлая рубашка. Вот мы видим, что у него светлая рубашка. Мы не видим, так сказать, там...
А это дурацкая бейсболка, которую сейчас гаишников одели.
Ну вот, вы видите бейсболку? Я не вижу.
Нет, я не вижу.
Сейчас я в машине, я не могу.
Сейчас я смотрю. Не-не-не, я просто я спрашиваю Дашу. Uh-huh. Даша меня вот, значит, здесь... Смотрите, идет человек, он с тротуара идет, тут подземный переход и метро. Uh-huh. Вход в метро и подземный переход. И он идет по-хозяйски, не как шантропа. Может быть, что это сотрудник полиции. Понимаете, он идет по-хозяйски, прямо, значит, заходит на проезжую часть...
Да.
Значит, здесь проходит раз, то есть он проходит полосу, а за ним, например, проезжает автобус. Он проходит еще одну полосу, за ним проезжает машина. То есть он идет грамотно, он ничего. И в конце он перед самым левым рядом ускоряется. Он сейчас побежит. Он бежит, бэмс, и машина белая останавливается. Uh-huh. Как бы притормаживает чуть-чуть, и он выбегает под того, а там идет по разделительной, чуть-чуть как бы правее прижимаясь по полосе к крайнему левому ряду, автомобиль, вот эта семерка BMW, и он сбивает его просто, ну, ужас, есть, ужас, ужас. Он подбрасывает.
Прямо на видео кто-то заснял. Его...
Да, да,
ну,
да.
Вот,
да,
видите, это очередная иллюстрация к вашим словам о том, что мир становится цифровым и полностью
записан. Мир цифровой. Мир
цифровой. Понятно, что человек в здравом уме и твердой памяти, если он не сотрудник ГИБДД, которому действительно можно ходить, где он захочет, да?
Да. Да.
Ну, а понятно, что не просто так он должен ходить.
Он ускоряется. Вот знаете, кошмар в чем? Он идет медленно. Вот, полковник,
а
я просто...
А потом решает проскочить.
Когда видишь смерть, так страшно. Слушайте, он идет медленно. Он идет медленно перед автобусом. Автобус ковыляет какой-то в правом ряду, да? Он так медленно проходит. Потом опять разрыв в машинах. Он проходит второй ряд, следующий. Потом он чуть энергичнее идет, но и там он исчезает за колонной, вот снимающий его в этот момент. Исчезает за колонной. Потом... Последний ряд, машины едут очень быстро, самый левый. И, ну, он, да, и он перебегает перед, как бы немножко ускоряется перед самым левым рядом, и перебегая, он, а тот, как бы, который вот его сбивает, он идет, собственно, цепляя правыми колесами разделительную. Понимаете, то есть он не совсем там, можно сказать, а он цепляет чуть-чуть.
То есть он идет по разделительной и цепляет правыми колесами полосу.
Я чуть-чуть, да-да-да-да-да, он... чуть-чуть цепляет вот саму эту самую.
Я так поняла,
Сергей, боже, как страшно, он слушай, уходит... и он его подбрасывает, Сергей, бамс, и тут подлетает,
вот
и все.
Это, да. Вот это, смотрите, этакий конфликт о том, кто круче и кто более сверхравен, да?
Да.
Смотрите, инспектор страшно. ГИБДД, он действительно, если он там поставлен, грубо говоря, следить за дорожным движением, он имеет право ходить вдоль, поперек и
абсолютно,
так далее.
Абсолютно,
да?
Верно.
Значит, но по разделительной полосе, цепляя крайнюю левую полосу колесными, еще более сверхравный едет кто-то.
Да.
Далее, смотрите, да, инспектор ГИБДД примерно...
Полковник, полковник, мои слезы вот какие, полковник, ведь там все в долю секунды, полковник, долю сантиметра.
Понимаю, да.
Полковник, сантиметры, сантиметры, парень мог быть жив, вот парень, смотрите, мог быть,
Сергей,
жив, черт бы меня задрал, а?
Сергей, вот смотрите, а? парень,
да.
Примерно прикидывает скорость, по которой носятся даже понимаю. Лихачи.
Да все, я понимаю. Извините, просто у нас уже новости не успели. Я говорю, все, что...
Спасибо,
да, полковник, вот что меня в этом видео убивает. Мы видим живого человека, через секунду он не живой, а там в долю секунды и в сантиметрах дело, в сантиметрах он мог быть живым. Черт бы его.
Обзор прессы.
10:34 в Москве. Всем здравствуйте. Вы пишете нам смс, выложите видео ДТП на Кутузовском в Фейсбук, пожалуйста. Ну, в Фейсбуке наверняка появится в нашей группе, а пока смотрите, у нас в главных есть новость. Смертельное ДТП на Кутузовском попало на камеру видеонаблюдения, и там, собственно, есть видео. Вернемся к темам основным. Прокуратура попросила приговорить Леонида Волкова к уголовному делу. Это пишет сайт «Медузы». Прокуратура требует приговорить Леонида Волкова, возглавлявшего местный избирательный штаб демократической коалиции, к 2 годам лишения свободы уголовного, условно по «микрофонному делу», в кавычках, читайте на сайте. Аргументы и факты публикуют статью «Турция нас задушила», репортаж «Сельскохозяйственный переписи России». Взрыв на три страны. В Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Большая статья об этом убийстве в «Коммерсанте». 10:35 это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
ФСБ частично освободило мессенджеры. Да, надо сказать, что мы на сайте выкладываем, да, это видосы.
Вот, я об этом и сказала.
На сайте, да. Зайдите, пожалуйста, на
говоритмосква.ру.
Говоритмосква.ру, и там главных. А он уже лежит, нет?
Лежит.
Я проверю. Знаете что, позвольте мне на секундочку отвлечься, я посмотрю еще, есть ли это у нас. Вот, пожалуйста, в Твиттере можете посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, Твиттер, говорит МСК, да и подпишитесь заодно. Если вам дороги новости, то надо подписаться. Понимаете? Значит, надо подписаться. Говорит МСК. Говорит МСК. Сейчас видео уже лежит. Давай-ка я ретвитну себе его. Пимс, я его ретвитнул. Хорошо. Значит, вот это вот смертельное ДТП. Я хотел сказать, что ФСБ частично освободила мессенджеры от пакета Яровой. А именно что? А именно что? ФСБ освободила от необходимости в рамках исполнения антитеррористического пакета Ирины Яровой и Виктора Озерова сертифицировать используемые при передаче сообщений средства шифрования, если речь не идет о государственной тайне. Можно мне понять?
Вот, вот я хотела, чтобы вы мне объяснили, да? Как давай. Они будут разделять эти сообщения.
Не знаю, я не знаю. То есть, условно говоря, я говорю... Ты знаешь, что любые, вот в какой-то момент была истерика у нас в России,
да.
Которая чуть ли не нашу мочу объявляла национальным достоянием. Ты знаешь, да, об этом? Нет, ну я тебе скажу, это было, может быть, лет 5 назад или 6 назад, когда был большой спор, и Дума билась вся в пене, доказывая, что какие-то материалы, наши биоматериалы, по обмену доставляются за рубеж, и это вывоз генофонда, там, условно говоря, там, не знаю, моча какая-нибудь доставляется за рубеж, не знаю, там лимфа доставляется за рубеж, еще что-то доставляется
плацента
за рубеж.
Плацента
доставляется за рубеж, еще что-то. Короче говоря, что-то доставляется за рубеж. И таким образом вывозится национальное достояние, генофонд, еще что-то. И было, это было совершенно ужасное ощущение от этого мракобесия одновременно, ну и страх какой-то.
Ну, паранойя, да.
Паранойя. Значит, поскольку даже наша моча содержит клетки, я думаю, что там в моче должна быть РНК, какая-то остатки. Белок же есть какой-то остаточный в моче? Ну, сколько-то,
например? Конечно.
0,1, 0,03, какой-нибудь белок есть, может быть. И в этом белке есть наша РНК русская. Которое национальное достояние, которое иностранцы все хотят завладеть. Поэтому абсолютно нельзя мочу тоже за рубежом. Даже писать я бы не стал. За рубежом выехал, за рубежом, потерпи, потерпи. Нет, ну почему? Ну потом прилетел назад в Домодедово и сходи пописай. А что же? Там вот за рубежом ведь украдут это, правильно? Ну вот, значит, поэтому секретно вообще все. Что значит государственная тайна и не государственная? Все государственная тайна. Все государственная тайна. Всякий помысел русского человека, иностранцы хотят его украсть, надругаться. Поэтому надо защищать все.
Это да, но все-таки, если серьезно, как они будут маркировать эти сообщения? Их же надо отфильтровать, соответственно.
Я не знаю, я не знаю, я затрудняюсь.
Я не понимаю.
ФСБ, можно я прочитаю снова новость?
А послушайте, раз они нашли
послушайте
уже...
меня. Ладно. Вот вы, нет, не, ты-то хороший, послушай, тебя можно меня перебивать. Но я пытаюсь обратиться к слушателям, смотри. ФСБ, я хочу прочитать это снова, чтобы понять. ФСБ, я читаю, вот это на ленте.ру. ФСБ освободило интернет-сервисы. Сервисы это мессенджеры, да?
Да.
Хорошо. От необходимости в рамках исполнения антитеррористического пакета сертифицировать используемые при передаче сообщений средства шифрования. Ну, они с открытым кодом. Средства шифрования с открытым кодом.
Так.
Ну, просто, как тебе сказать?
Я ничего не понимаю, Сергей, честное слово, абсолютно.
Нет, ну, код такой, что ты его создаешь сам. Например, в одном из
вы
моих
мессенджеров... Вы мне объясняли, что код все
в
время
одном
меняется.
Из моих, конечно, он, во-первых, меняется постоянно, во-вторых, в одном из моих мессенджеров, например, просто объясняю, в одном из них код постоянно этот самый прописывается, я сам его прописываю.
Руками?
Руками. Мне дается QR-код. QR-код какой-то, или код с цифрами, какая-то фотография с цифрами, uh-huh. по которой я быстро-быстро вожу рукой непрерывно, пальцем.
Uh-huh.
Это и есть мой чертов код. Его не может знать больше никто. Понимаешь, о чем я
да,
говорю?
Да, я понимаю. Я не понимаю,
его не может знать, я его сам не знаю. Я его сам не знаю. Если я хотел сдаться, можно пойду? Я хочу сдаться, товарищи. Я тогда должен сказать. Вы знаете, мне показали фотографию. В телефоне была фотография. Значит, и вот эта фотография, мне сказали, вози пальцем туда-сюдым. Туда-сюдым, туда-сюдым, все время вози пальцем. Я возил. Сколько-то я возил, я сейчас не помню. Я не знаю, сколько я возил. Черт его знает. После чего мне сказали, ну и хватит. Ну, повозил, молодец. Значит, после чего создался какое-то у меня имя мое. Создалось имя.
Да.
Состоящее из чертовой уймы, может быть, 100 знаков каких-то. Ну, может, я их не буду запоминать. Тем более, что меня никто не просит их запоминать. Понимаешь, нет?
Конечно.
Ну все. Мне говорят, да иди ты к черту. Они говорят, ФСБ, сдай. Как я его сдам-то? Ку-ку. Я его не знаю. Через день меня опять, говорят, опять пальцем повози. Я опять повозил. Я сам создал какой-то, бог знает какой, я же не знаю. Я какой-то, значит, рейд демо месседж.
Ну вот, поскольку это невозможно, ФСБ решила просто освободить интернет-сервис от...
В этом смысле ФСБ молодцы, они поступили как сумасшедший регулировщик. У нас в Останкине работал сумасшедший регулировщик. Становился вот за Останкино, за СК, за 12-м домом, вот здесь, где поворот. Угу. Здесь тяжелое место. Становился парень один, сумасшедший. Ну, я знаю, лет 35 ему было. И он махал руками, чтобы мы ехали все время. Ну, крепко махал, сейчас не спорю. Крепко махал. Значит, никогда не махал поперек, всегда махал вдоль. То есть, если ты едешь направо и даже показываешь поворотником вправо...
Да.
Он тебя решительнейшим образом исполняет. Повернул направо быстро. Ну-ка, быстро. Он, значит, был из ФСБ, ну, мне кажется. А?
Сумасшедший регулировщик.
Сумасшедший регулировщик. Он регулирует то, что происходит без него, помимо него. И всячески вообще к нему никакого отношения не имеет. Он это регулирует. Правильно? Значит,
нет, все. Я поняла это так.
Знаете, у меня ID. Ну, вот просто все. Можно я прочитаю тебе ID?
Да.
Вот я прочитаю. Вот это сейчас мне, где мне советуют пальцем туда-сюда дергать. Вот мой ID. ФСБ, записывайте, пожалуйста. 9C, но я заглавный не буду говорить, иначе я вас утомлю. 9C3AAF3F00111 43 2 FA9C 4 B 92 DDH6 I 69 28 BBC 92. Это мое имя. Звать меня так. Ку-ку. Вот так я издаю такие звуки. Понятно? Теперь, пожалуйста, можно я сдамся? Ну, пожалуйста, я сдался. Так что я сдался ФСБ? Только что я сдался ФСБ. Понятно?
Так ФСБ говорит, что...
Что не... они узнают, например, они узнав не... этот код. Дико, я вам не сказал, где заглавные буквы, братцы, просто чтобы время не терять. Да. Ничего. Значит, что здесь написано? Что здесь написано? Слышь? Пишет мне человек. Смотри, запятая, записалась на сегодня в 17 к дежурному врачу по такому-то адресу. Сказали, что дежурный выпишет назначение. Ну, это мне сейчас пришло сообщение. Это я мать повезу к врачу. Угу. ФСБ это узнает. Окей? Ну, пожалуйста, я готов. Пожалуйста, что за вопрос-то, ребят?
Ну как?
Ну, дайте я сдамся. Дайте я сдамся. Сдался.
Черт возьми.
Вот это сообщение, что сегодня к 17 к врачу, это сообщение, пришло ко мне по самому суровому шифру шифрования, запредельному шифру шифрования, в одном из моих мессенджеров, которые я уже перечислял. Мессенджер ФБ, WhatsApp, Messages iMessage, Confide, Telegram, VickerMe, Trima, Signal, значит, еще у меня этот самый, сейчас скажу, Blip, Test Flight, Viber и еще Chat Plus. Вот это все, мои мессенджеры. Все, что у меня сейчас в телефоне. По одному из них, по этому паролю, пришло сообщение, что сегодня все нас к врачу.
Так, Сергей, все
они теперь могут... Куда идти сдаваться-то?
Не надо сдаваться. ФСБ освободило от сертификации их средств шифрования. Нам оставили мессенджеры.
Значит, это сумасшедший регулировщик, который машет мне, иди прямо, когда я и собирался ехать прямо. Я собирался ехать прямо, они мне говорят, ты только должен ехать прямо. Так я и собирался прямо. сумасшедший регулировщик.
Так, в противном случае тогда пришлось бы признать авторам закона, что они не поняли сути вообще вопроса и издали закон, который противоречит вообще всему и логике. Поэтому ФСБ просто решила формально освободить, чтобы, ну, так сказать...
Все, от нас отстали. Это...
Да, чтобы не выглядеть идиотами.
От нас отстали, чтобы не выглядеть идиотами. И мы поедем таких к врачу вне всякой зависимости от того, нужно это ФСБ или нет.
Абсолютно.
Да. Например, ФСБ это нужно. Хорошо. Товарищи, вы осведомлены. Вперед. Примите меры. Примите меры. Человек собирается к врачу ехать.
Зашифруйте.
Зашифровал. Нет, человек по зашифрованной связи, потому что другой просто не существует. Значит, есть ФСБ. Другой связи не существует. Она вся к чертовой матери зашифрована. Человек по этой грязной, я бы даже сказал, абсолютно засекреченной связи сегодня в 17 поедет к врачу. Надо принять меры. Увы и ах. Мне пишет Алексей, простите, я отвлекусь снова на эту тему. Алексей говорит, да, но если есть идентификатор вашего устройства, увы и ах, идентификатора моего устройства нет. Но его нет. Я никогда эти мессенджеры по возможности... Гонза, да, спасибо. Мне говорят, вы же пользуетесь еще Гонза, мне пишет одна из слушательниц. Конечно, Гонза, господи, пожалуйста. Конечно, у меня еще и Гонза. Я перечислил штук 15 мессенджеров, но забыл сказать про Гонзу. Гонза, конечно, я пользуюсь, да. Спасибо. Значит, послушайте меня. Значит, я стараюсь в большинстве мессенджеров, где это возможно, никогда не вводить ни почту, ни телефон, ничего. Ничего не сообщать о себе в мессенджере. Ноль контакта.
А как залогиниться?
А залогиниться только так, что я захожу в инет, и я, например, с твоим телефоном даю им обнюхаться. Понятно, да? Ага. То есть как происходит дело? Твой телефон через камеру видит мой QR.
Так.
Нет, не везде телефон нужен. Он такой умный. Не везде телефон нужен. А вот как раз очень много, где не нужен. Значит, я показываю своему телефону твой QR-код. Угу. А ты показываешь своему телефону мой QR-код. Они видят QR-коды, но они не знают друг про друга. Ничего. Ни имей, ни номер телефона, ни номер почты. Вообще ноль. Они знают эти? Ноль. Они только знают, что к твоей камере показали QR-код. Больше ничего. QR-код кого? Мы не знаем,
дистанционно
кого. Огромного негра или маленького пигмея. Это не имеет значения.
Понятно. Получается, что дистанционно я не могу добавить контакт.
Не можешь.
Понятно.
Нет. Но я сейчас тебе... Хочешь, обнюхаемся и все. Я покажу твой QR-код своему телефону, а ты покажешь QR-код моему телефону. И кроме этого, все мессенджеры уничтожаются за одну минуту.
Круто. Давайте, потом.
Сейчас, когда закончится. В 11 часов мы пойдем с Дашей и дадим нашим телефонам обнюхаться. Правильно?
Да.
Они обнюхаются. Ну и прекрасно. Понятно, да? Вот ФСБ, хочет это читать. Ну, пожалуйста, пусть читает. Ну, мне неприятно, когда мне влезут в трусы и подглядывают, что у меня там в трусах. Мне неприятно.
Ну, Сергей, вы же сами говорили, что у нас цифровой мир, у нас камеры со всех сторон все снимают. Но это неприятно.
Ну, хотите этим... лезть мне в трусы, пожалуйста, я нарочно для вас не стану мыться. Я перестану мыться. Когда вы полезете ко мне в трусы, я еще там грибок какой-нибудь завезу. Я туда вшей каких-нибудь напущу для вас специально.
Я думаю, что самое...
Специально для вас,
Сергей,
напущу
я думаю,
вшей.
Что скоро самое надежное будет Почта России. Вот никто сейчас не догадается искать конфиденциальную информацию в конверте, да, в бумажном.
Я думаю, что они только сейчас отошли от Почты России
начинают...
к факсу. Они сейчас только перешли на факсы.
Да.
Это же дремучие люди. О чем ты говоришь? Это дремучие люди. Ну, хорошо. Слушай, пожалуйста, я хочу сказать, что есть статья очень интересная, на мой взгляд, очень интересная, в газете «Коммерсант», о среднестатистическом бойце террористической группировки «Исламское государство». Это потрясающе. Ребят, я вам ее почитаю и расскажу, а вы, может быть, потом еще пробежите глазами. Секундочку, Васян. Слушай, у меня все айтишники. Если телефоны договариваются друг с другом напрямую физически, то такое шифрование неломаемо, говорит Васян. Да, да, физически. Каждый из телефонов видит QR-код. А QR-код вы создаете пальцем, ковыряя картинку. То есть она ниоткуда к вам не придет. Шей Лобковых надо запустить, да, Константин Рекер, да, именно, я готов. Если будут мне лезть в трусы, я напущу туда Лобковых в шеи. Я пострадаю, я почешусь, но я, безусловно, безусловно потерплю. Для досмотрщиков специально, для досмотрщиков специально я запущу и не буду мыться вообще никогда. Все. Хорошо. Тем не менее, вернемся к Исламскому государству, террористической группировке, запрещенной на территории России. Оказывается, среднестатистический боец террористической группировки «Исламское государство» одинок, не женат. Мы говорим о среднестатистическом. Это статистика.
Что логично.
Это статистика. Он одинок. Имеет самое базовое представление о религии, то есть он не религиозен по-настоящему. Когда мы говорим слово «исламисты», мы имеем в виду, что ах, они так это. Нет, нет. Нет, это слово означает нечто иное. Так
часто все фанатики вообще да. имеют
они
самое очень, скромное представление.
Очень скромно информированы о религии, очень скромно. Они знают несколько лозунгов и все. У них обычно полное среднее образование. И никогда до вступления в ряды исламистов они не держали в руках оружие. Это следует из доклада организации New America Foundation, которая проанализировала личные данные 3581 члена террористической группировки «Исламское государство». Понятно, да? 3,5, более, почти 3600 человек. Почти 3600 человек. Анкеты ранее передал британскому телеканалу Sky News один из исламистов, который бежал. И он дал вот эти анкеты. И по этим анкетам понятно. Большинство не женатые, не очень религиозные, чуть-чуть знающие о религии, чуть-чуть, капельку. Все. Значит, неженатые, не очень религиозные, люди со средним образованием, которые никогда до этого не воевали. Это меняет картину?
Абсолютно нет. По-моему, все очень логично. Если бы они знали хоть что-то о религии ислама, они бы знали, что это самое миролюбивое. Ну, не самое.
Спасибо. Вот эта фраза, как хорошо ты сказал.
Ладно,
так,
да.
Тебе на Первый канал пора. Тебе пора на Первый канал.
Лозунги.
Еще раз скажи про религию самую миролюбивую. А кришнаиты самое воинственное, правильно? А кришнаиты самое воинственное. Ну, мы слышим.
Ну, ладно, не уничтожайте меня так.
Нет, тебе пора на Первый канал.
Да, кричать, да, выкрикивать,
да,
лозунги.
Да, да, да. Очень хорошо.
Ислам сам.
Миролюбивая религия, а кришнаиты самая воинственная религия и так далее. Да. Спасибо большое. Да. Как выяснили, как выяснилось, рекрутеры боевиков, рекрутеры или рекрутеры?
Рекруты.
Рекрутеры.
Рекрутеры.
Рекрутеры боевиков выдавали вновь прибывшим анкеты Исламского государства, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации. Анкета, которую необходимо было заполнить перед прохождением курса молодого бойца. Значит, в феврале было 36 тысяч, в феврале этого года, 36 тысяч бойцов. Анкеты обхватывают примерно 10% боевиков. Вот эти анкеты, с которыми сбежали. Автор доклада подчеркивает, что абсолютизировать данные перебежчика не стоит, потому что они касаются только бойцов, попавших в Сирию через сирийско-турецкую границу. Где-то до середины 2014 года. Но пока ничего другого в открытом доступе нет. Вот мы видим то, что есть. В тройке лидеров выборки. Откуда приезжают боевики? Оказалось, Саудовская Аравия.
Угу.
Вот здесь, в этой выборке. На втором месте Марокко, поставщики боевиков. На первом месте Саудовская Аравия. На втором Марокко. На третьем Россия. Россия на третьем месте по поставке боевиков для Исламского государства. На третьем месте Россия. Если брать число примкнувших к джихаду относительно общего мусульманского населения региона, то лидирующие в тройке оказывается ливийская провинция Дерна и две провинции Туниса. Если не по странам, а по провинциям. В первую двадцатку попали македонская столица Скопье, французские Париж и Страсбург, поставляют боевиков очень много, немецкий Франкфурт, Гамбург и Москва, Г-Москва.
Г-Москва?
Г-Москва поставляет боевиков в Исламское государство, террористическую организацию.
Регионы?
Абсолютно верно. Г-Москва. Все? Также много. Эр-Рияд, конкретно саудовский Эр-Рияд, город Эр-Рияд. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, уйгуры. И марокканская область Танжер-Тетуан. Танжер. Для автора исследования было важно доказать, что терроризм часто следствие маргинализации населения определенных провинций. Маргинализация. Значит, из Синьцзяна-Уйгурского района Китая на территорию Исламского террористического государства выезжают целыми семьями. Люди среднего возраста. То есть муж, жена и все дети. Угу. Все дети. Выезжают целыми семьями. Ну, это же удивительно, согласись.
А из Москвы каким образом?
Не знаю, из Москвы. А из Москвы. Ну, в основном, одинокие, со средним образованием.
Мигранты?
Я думаю, что мигранты. Они, Москва указывают как место, откуда они приехали. Понимаешь? Москва — это место, откуда они приехали. Вот это меня удивляет. Вот это поразительно. Вот это поразительно. Что люди, значит, приезжают... не те, кто мы думали. Они вообще не религиозны. Они вообще не религиозны. Алло, здравствуйте. Это самое удивительное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Даша, здравствуйте, Фрог.
Да,
некоторое
Фрог.
Время назад, Сергей, вы говорили, что Москва — это трамплин для русских, этот счастливый заграничный мир.
Да.
Как оказалось, он трамплин и для исламистов тоже.
Да. Ну, смотрите. Но меня удивило, что они не очень религиозны. Видите, мне казалось, что там фанатики со сведенными зрачками к переносице. Знаете, такие фанатики.
У меня был период жизни в 90-е.
Да. Да-да, слушай.
Когда я был тоже религиозным человеком, но я был таким неофитом новоначальным.
Да.
Я вам могу, так сказать, из личного опыта подтвердить, что человек, только-только входящий, так сказать, в религиозный мир, он, безусловно, экстремист по характеру, по душевному настрою.
Потому что он ищет ригоризма, он ищет... Нет. Я тебе объясню, почему. А мне кажется... Фроги, если позволите, я объясню Даше. Мне кажется, что человек, вообще ищущий ограничений... Он ищет уже изначально ограничения.
Да.
Этот мир, ему кажется, ну, я уже говорил об этом, этот мир ему кажется антикритериальным, недостаточно критериальным. То есть в этом мире недостаточно прослеживаются черты добра и зла. Понимаешь, да?
Да, да.
Ну, ты живешь в мире, где непонятно, сказать, там тебе... там мир, вот как сейчас это, я не боюсь сказать, да?
Да, да, да.
Там
да.
Хороший друг щипает за жопу, например. Ну, почему? Ну, что это такое? Друг семьи, при том старший.
Да.
Да, девушку.
Да.
Ну, вот как, ну, что с ним делать дальше? Ну, он хороший друг семьи, у него берут в долг, он остается хорошим другом. То есть критерии утрачены. Непонятно, кто хороший, кто плохой. Человек, который ищет религиозности, зачастую, ищет в сущности критериальности. Он ищет критериев добра и зла.
Правильно, он становится...
Он говорит, я хочу принадлежать общности, где добро и зло не зыбкие, а конкретные. Вот добро, вот зло. Поэтому он ищет религиозности. Он приходит в систему нравственного ригоризма, нравственной определенности, понимаешь, структурности.
Я понимаю, он бескомпромиссен, он фанатичен. Понятно.
И когда он приходит в такое сообщество, в поиске структурности, в сущности, в поиске структурности, он настаивает на на самом тщательном исполнении, ригористском исполнении законов моральных, понимаешь? Поэтому
да.
Неофиты зачастую, то, что человек там из поповской семьи, например, условно говоря, с улыбкой говорит о чем-то, с улыбкой,
да,
с милой усмешкой, может быть, даже с иронией, неофит говорит так, что у него кровь из глаз брызжет.
Но Фрог говорил про то, что про экстремистские взгляды, но это уже слишком.
Нет, но он говорит о себе, как о бывшем экстремисте. Значит, я сейчас говорю о следующем. Для меня открытие в этом докладе, и это открытие существенное, что этот доклад говорит, что обычный боец исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России, обычный боец, не очень религиозный человек. Вот парадокс. Вот парадокс, которого я ждал услышать. Я хотел его услышать. Я был уверен, что это так. А теперь это подтверждается. Понятно, да?
Да.
Ну все, погнали дальше.
Подъем. В движении.
В смысле, не очень религиозен, а новорелигиозен. То есть они не очень сведущи в религии.
Вообще,
вот,
да,
вот в чем
в принципе.
Да. Давай. Значит, что у нас с Москвой? МСК.
3 балла.
3 балла. Где ты видишь баллы, у меня не показывал. Нет. Хорошо. И они не дружат с Safari, я знаю.
Да.
Яндекс ненавидит, Яндекс.Пробки ненавидит все, что связано с Apple. Очень хорошо. Значит, смотрите, 3 балла по Новой Риге, отвратительный въезд в Москву. Вы знаете, что была авария большая у Третьего кольца, но уже последствия рассосалась уже, да. И сейчас в центре плохо, значит, и на Третьем транспортном кольце. И самая большая пробка, если вы хотите, в Москве сейчас, перед Тверской на Садовом. То есть вот где-то, так сказать, там от Савеловского начинается, не от Савеловского, а здесь, значит, от Долгоруковской, начинается пробка, и потом она накапливается, и начинается настоящий ад уже из-за аварии, в том числе, перед Тверской. Все остальное, ну, так себе чего-то такое ковыляет. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 июля.
Подъем.